8 часов 38 минут, вторник, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Доренко.
Ну и как-то вот хорошо на душе. Вот хорошо,
да.
Согласись.
Солнечно, тепло. Не так.
Еще прекрасно. Вот этот праздник. Я говорю, ты знаешь, вот эти праздники советские, они же проходят несколько этапов. Всех с праздником, товарищи. День авиации и космонавтики. Внимание. Я хотел напомнить.
Да.
День авиации и космонавтики.
Но это практически и ваш праздник, получается, семейный.
Ну да, нет, ну у нас целая куча семейных праздников. Ты знаешь, потому что еще 18 августа тоже день авиации сталинский, и 12 апреля день авиации космонавтики, и все время праздник, товарищи. Ну потому что все время летаем, а что, мы все время летаем.
Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, как тоскует руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота, самая высокая мечта.
Это Лев Барашков, можно чокнуться, а? Можно чокнуться. Лев Барашков, 65-й год, можешь себе представить? Нет, ну такое было. Значит, это день авиации и космонавтики, я вам напоминаю. Гагарин был летчиком, между прочим.
Да,
нет.
Да.
Нет, он не был сантехником. Нет, он не был ученым. Он не был лингвистом. Он не читал «Тотальный диктант». Он не был. Нет, товарищи, он был летчиком, пилотом, понятно?
Первую мечту, если б ты знала.
Ну и так далее. Понимаешь?
Как тоскуют руки по штурвалу.
И все, тоскует. Он это объясняет с ней наедине. Сам, ты представь себе сцену Добронравов. Что он изображает? Что он говорит об этом? Это Пахмутова с Добронравовым.
Да.
Значит, смысл. Он же с ней наедине.
Да.
С женщиной.
Да.
Рассказывает, что руки его тоскуют по штурвалу.
Угу. А? Я сразу бы об этом подумала.
Ты подумала об этом?
Я представила себе эту сценку.
Здесь есть что-то такое.
Есть, спасибо.
Она ему говорит, ну, надай. Или как она говорит обычно? Я не знаю, как она говорит. Надай.
Нет, она краснеет и глаза в пол. А он ей говорит, ну, извини.
Нет, она говорит, ну, надай, Вася. А он говорит, руки тоскуют по штурвалу. Она говорит, ну, я тебя умоляю, значит, папа, ну, расслабься, все хорошо, мы с тобой наедине. Он говорит, ну, руки по штурвалу.
Нет, наоборот, он ей намекает, что он, понимаете, через эту метафору...
Вот здесь
он через эту метафору пытается ей объяснить, что вот у него такие эмоции вызывают полет в небе, понимаете, вот это ощущение.
Нет, он говорит, что он с ней, ему не по кайфу. Ему не по кайфу с ней. С бабенкой не по кайфу.
Нет. Все наоборот.
Я всюду
ему стыдно сказать ей прямо это, поэтому он рассказывает ей про штурвал
какой-то. Он говорит, что он улетает. Он говорит, про штурвал.
Конечно.
Она ему говорит, так давай. А он говорит, нет, ну по штурвалу. Ну вот я серьезно говорю. Ну послушайте, серьезно.
Выслетя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала.
Он все время рассказывает. Он ей рассказывает, это то же самое, что мотоциклист, который рассказывает бабе все время про свой мотоцикл. Она ему говорит, так давай. Он говорит, не-не-не-не-не-не-не, ты сейчас послушай. Я на заднее колесо ставлю его, Вилли, потом на переднее, стоппи. Она говорит, так, ну, хорошо. Она говорит, хорошо. И она уже пригорюнившись, садится и слушает. Ну, фиг ли она?
Ну, правильно.
А нет, стоп, началось. Нет, вот, все, стоп, началось. Вот, отсюда. Сейчас. Эротика начинается вообще.
Обойму тебя я крепкими руками, а тебе я в небе тосковал.
Вот так она что.
Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал, если б ты знала.
Ну все, понятно, вот. все, началось. Началось, пошло и поехало. Дальше они подружились. Понимаете, что на одной минуте 50 секундах они подружились. Только. Одна минута 50 секунд. А с другой
это
стороны...
Это быстро. Это быстро.
Это быстро.
Да?
Это, в общем, была любовная игра. Это была любовная игра, молниеносно. Да, он ей рассказывал про штурвал, рассказывал. Потом она говорит, ну, давай, ты уже рассказывай, я пока чайку попью. Он говорит, нет-нет, сейчас обойму тебя. Я. Хорошо, поздравляю всех с вами. Я хотел сказать, почему вдруг изменяется перцепция, не побоюсь этого слова, праздника. Ведь изменяется.
Меняется, конечно.
Смотри, я прошел в жизни несколько этапов в собственной жизни, когда советские праздники вызывали чувство горечи, разочарования, значит, восторга, потом горечи, разочарования, блевоты, потом опять какой-то тоски, потом и опять, а сейчас опять светлые чувства. Вот почему так? Кто-нибудь вспомните? Юрий Алексеевич нам звонит, ветеран движения. Ветеран подоходного налога. Юрий Алексеевич, вы же ветеран подоходного налога, правильно? Здрасте.
Доброе утро, с праздником вас.
С праздником, Юрий Алексеевич.
Спасибо.
Юрий Алексеевич.
Дело в том, что у меня с этим праздником много связано хорошего.
Давайте.
Вроде несерьезно, а в то же время я работал в организации, где очень чтили, любили, помнили все время Юрия Алексеевича Гагарина. Так. А поскольку я тоже Юрий Алексеевич, извиняюсь за нескромность, меня в коллективе так и звали. Гагарин. Со смехом, с улыбкой. Я на Гагарина мало похож, в общем-то.
Ага.
По-советски, да.
Надо, и, знаете, что мне сделать, кажется, изъять прах героя и сделать ДНК. Вдруг у вас есть что-то, и вы сейчас раз, и все. Вот сейчас нашли сына Сталина, и, пожалуйста, можно сделать ДНК. Может быть, вы... Юрий Алексеевич. А? Нет, видишь, я подбиваю человека. Он должен написать в генпрокуратуру.
Да.
Чтобы изъять из кремлевской стены прах героя и сделать копию ДНК по пеплу. Можно сделать? Я не знаю.
Нет, по пеплу уже, по-моему,
уже нельзя. Ну, хорошо. Слушайте, объясните мне, пожалуйста, культурологический феномен.
Может, к счастью. Да.
Объясните мне культурологический феномен, обращаюсь я к вам и к слушателям. Вот с этими советскими праздниками. В 71... Ну, ладно, я жил при Иване Грозном, сказать, там, при Иване Третьем, там, и каком хочешь, четвертом. Значит, четвертый это был Грозный, да? Нет, третий. Третий был до Грозного. Хорошо, слушай его. Значит, я жил давно.
Да.
Я помню в 70-е, как я ребенком выбегаю на балкон второго этажа по улице Советская, там, значит, в Дземках, в Комсомольской наборе, с ВЭФом, с приемником ВЭФ, на полную громкость, 12 апреля, счастливый, выбегаю на балкон и держу приемник... А потом ставлю его на подоконник, чтобы весь двор слышал, что произведен пуск ракеты. Произведен пуск ракеты.
Да, здорово.
Я счастлив был по-настоящему, что вот сейчас, 12 апреля, это было 12 апреля какого-то года, фиг знает. Значит, и я выбегаю, и это воскресенье, это субботник какой-то, или суббота, может быть, субботник. Значит, я пуск ракеты, но я счастливый, пылаю весь от счастья. Значит, уже в каком-нибудь 80-м году, 82-м, 84-м, если бы мне сказали, произведен пуск ракеты, я бы сказал, да пошли вы нафиг, пошли вы нафиг.
Ну, уже как-то, да.
Это пошли вы нафиг со своей ракетой. Серьезно говорю. Значит, потом в 90-е, ну, ракета, но сейчас не до ракеты. Ну, ракета, ну, пошли вы опять. Да ну кончайте дурью маяться, понимаешь? Если мне кто-то в 90-е.
Ну, в том-то и дело.
Ну, Гагарин, все это другая эпоха.
Абсолютно, что-то было совсем...
Мы молодые.
Уже из прошлого.
Мы молодые волки в 90-е. Мы рвем страну на части. Мы гложем кости страны. Мы убиваем наших отцов. Мы отнимаем...
И отказываемся от прошлого.
Мы отказываемся, отрекаемся от прошлого. Мы убиваем отцов, память об отцах убиваем. Мы убиваем, мы обворовываем старшее поколение. Мы грабим страну. Нам вкусно. Нам вкусно. У нас
кроваво,
хороший, вкусно. Хороший бульон из страны. Понимаешь? Мы такие... Еще. Мы нюхаем первые пачки долларов. Мы их нюхаем, мы проносим под носом. хороший запах. Понимаешь?
Да.
Мы чувствуем пальцами своими рельеф на долларах, на сотенных. Я рельеф вот этот вот проводишь, вот она же, она же бумажка-то с рельефом, знаешь, долларовая.
Да.
Ты плохо знаешь.
Да, плохо знаю.
Дорогая моя. А мы проводим вот так, ее проводим соточку, вторую, еще одну соточку. И мы проводим, она хорошо. И он говорит, полетела ракета, пошли вы в жопу. Ну, мы в хорошем смысле, но нас это не интересует. Понимаешь? Мы понимаем, жизнь это другое. Жизнь это другое. Это ракета, это где-то. Ну, она где-то летает, да и черт с ней, понимаешь? Ну, это не про нас. Мы вот сейчас здесь.
Потом
вот.
Мы вдруг все оказались на коленях.
И ты знаешь, я думаю, что это Крым. Я думаю, что нет. Вставание с колен было дурацким в 2000-е. Это
ну,
победа,
такое, да,
победа
такое
на Евровидении смешное. Была фальшивая. Победа, в смысле, фальшивое вставание с колен. Тогда мы шутили. Встали с одних колен, пересели на другие. Пересели на другие колени. Да, значит, это самое. А вот после Крыма, я думаю, опять в кайф. Вот мне кажется, давайте обсудим этот феномен культурный. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Видите, вот как мы можем сказать, это мой праздник, да?
Да, да.
Значит, на каком-то этапе праздник и его традиции вызывают жуткое, как вы сказали, разочарование, фрустрацию, когда мы можем сказать, я ценю... Вот смотрите, мы ценим традицию, например, в чем успех Нового года?
Да.
В оливье, шампанском и в иронии судьбы.
Да.
Ну, ни больше, ни меньше. Естественно, у сентиментальных людей есть возможность что-то вспомнить. Невозможность вернуть текст в контекст. Вы знаете, вы простите мне
да.
За умничание, но так или иначе. Я это сформулировал бы как экзистенциальное референтно-групповое одиночество в переживании эмоций сопричастности.
Это точное определение через Сартра. Значит, я отправил бы вас к неоструктуралистам и к структуралистам и потребовал бы структуралистского определения. Из Дерезы что-нибудь.
Что сложнее,
но возможно. И я здесь подвел бы Сартра к Крыму. И к Крыму бы я подвел Сартра и обнаружил бы структурализм момента.
Сергей, а здесь мы пожинаем, кстати, новую поросль населения, которая будет иметь к этому непосредственное эмоциональную привязку.
Конечно. Некую. Видите, если даже мы, если даже в нас ворошится что-то в костном мозге вдруг заворошилось, что-то из 70-х, если даже в нас это заворошилось, то есть люди, которые, вообще говоря, этим воспитаны. И из
Сергей,
них
я скажу страшную вещь.
Да.
Вы знаете, мне очень трудно слушать... Вот старые песни о главном,
да.
Или как они называются, родные песни,
да.
Потому что в них очаровательные, ну, настолько лживые насквозь эмоции, которые вызывали
да.
На определенном этапе у поколения моих родителей, я подчеркиваю, никак не у моего.
Да.
Некие позитивные эмоции, и те были переработаны с позиции их молодежного стёба,
да.
Их специфического, значит, вот этого...
Я понимаю, но сейчас проанализируйте все-таки... Вы обращаетесь все время взором к своей юности. Проанализируйте текущий момент. Почему снова приятно, светло и радостно на душе в День космонавтики?
Да очень просто, потому что это единственное из тех реальных доказательств, величие страны, о котором так много на разных уровнях говорится.
Спасибо вам, маме. Спасибо большое. Я обнаруживаю феномен, культурный феномен,
да.
Культурно-социальный феномен. Нам хорошо, приятно и радостно в День космонавтики. А этого не было, например, 20 лет назад.
Обратите
было
внимание,
пофиг,
что,
пофиг было.
Что,
да?
Что ностальгия не только у вас, у людей, которые
да.
Жили тогда и которые, в общем,
тогда.
Присутствовали
да.
Да, в 70-е, а у нас, которые этого не помнят и не знают. А тем более,
ну,
даже
да,
у следующего
да,
поколения,
я еще
там
помнят.
В Советском Союзе родилась, равно... а, ну, практически я так можно считать.
Ты понимаешь, вы все равно...
Все равно это романтизация.
Вы прошиты мифологией.
Да, мы-то уже прошиты мифологией, а
ну,
вы...
Конечно, мы
а
тоже мифологией,
да, но другой. Другой, все равно другой.
Мы тоже мифологи.
Это понятно. Но...
Нет, потому что я стоял там на Байконуре, что ли, и у меня не было такого, нет.
Нет, ну, конечно, но это все равно разные мифологии. Нет.
Слипченко, которые... Слипченко и Саша Герасимов с Первого канала все время там стояли, вернее, с Гослерадио СССР на Байконуре. Вот мне Слипченко был такой, и Саша Герасимов, которые рассказывали мне про Байконур. Они там были свои люди. А я знал там семейное предание, что мой отец не прошел медкомиссию. У него гайморит был. То есть мой батя съездил в Звездный, ага. И там ему сказали, вот гайморит, подлечите. То есть, а потом он уже завертелся. Ну, он летчик был. Ну, вот, и, значит,
то потом... есть летать можно было с гайморитом?
Ну, не дал, подлечили. Но он, вот, потом он уже не захотел, ну, пошло и поехало, Дальний Восток и все на свете. Вот, значит, но он какой-то момент там из-за гайморита не прошел, а мог бы пройти. Вот. Круто. Тоже летать. То есть, круто. Мы жили в Монино, а это рядом со звездным городком совсем. Поэтому рядом. Хорошо. Значит, ну я так, значит, вы прошиты мифами, и мы прошиты мифами.
Но где разными.
Победа на Чудском озере радует тебя?
Да, конечно.
Слышь, это можно по-другому. Одна... Можно сказать, что это банда ракетиров разбила другую... Нет, одна банда ракетиров разбила другую банду ракетиров. На самом деле.
Ну да.
Значит, ну только одна банда ракетиров была наша. Окей, мы гордимся нашими ракетирами. Но ну, слушай, ну, феодалы, ракетиры.
Это понятно. Так да. Все можно, в принципе. Да. Петербург на Караваевых, на костях, да. Ну, но там великолепный город.
Но Гагарина нельзя. Вот по Гагарину все офигенски. Понимаешь, вот по любому делу можно дать толкование. В том числе толкование неприятное. А вот по Гагарину нельзя. Там все хорошо. Вот все хорошо. Это переговоры Гагарина с Королевым. Сегодня Яндекс выдал. Мы уже говорили об этом и в новостях, и всюду. Значит, сегодня в день космонавтики Яндекс выложил картинку рядом с поисковой строкой в Яндексе.
Да.
Портрет Гагарина. Вы жмете, кликаете портрет Гагарина, а затем вам надо внизу нажать «Поехали». И «Поехали», и вот пошел разговор. И здесь, кстати говоря, есть текст, потому что...
Да, расшифровка идет.
Расшифровка, да.
Сначала плохо слышно, но потом где-то в середине как-то связь устаканивается.
Да, да,
и
да.
И там уже поприличней.
Поприличней дальше, да?
Да, где-то в середине. Да. О, вот тут. Нет, чуть-чуть раньше. Чуть-чуть раньше.
Очень такой красивый орел, сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз такая радуга переходит. Очень красивый взрыв шло через правый иллюминатор.
А где про колбасу? В начале? В середине? Где про колбасу? У меня где-то была про колбасу. Даже Королев говорит...
Про колбасу я...
Здесь где-то, да? Королев ему говорит, у тебя там шоколадка есть, еще что-то. Он говорит, главное, колбаска есть.
Влияет. И каких не вызывает явлений. Как поняли меня, прием. Вот сейчас через иллюминатор проходит солнце.
Сейчас, секундочку, мы это затормозим. Секундочку. Я остановлю другие. Сейчас, секундочку. Это я должен остановить, все. Сегодня прилетишь, там в укладке тубы, обед. Ага, Гагарин. Королев, обед, ужин и завтрак. Понял? Гагарин, понял. Королев, колбаса, даже там и варенье к чаю. Гагарин, ага. Королев, понял? Гагарин, понял. Королев, вот. Гагарин, понял. Королев, 63 штуки, будешь толстый. Это тубы, вот с пастой с этой. Гагарин, хо-хо. Хо-хо, вот самогон закусывать. Значит... Гагарин, хо-хо, сегодня прилетишь, сразу все съешь, говорит Королев. Гагарин, не, главное, колбаса есть, чтоб самогон закусывать. Королев, зараза, а ведь он записывает, ведь все, мерзавец. Ха-ха, Королев, алло, Гагарин, да. Королев, Юра, значит, вот, счастливо, до встречи в Москве. До встречи.
Ключ на старт. Готов, прием.
Дается зажигание.
Понял.
Полный подъем.
Поехали.
Вот он говорит, поехали, да. Ключ на старт, к старту готов. Дается зажигание, кедр, я зарядит. Понял вас, дается зажигание. Предварительная ступень, понял. Промежуточная, понял. Полный подъем, поехали. И пошло. Все. Значит, ну, на самом деле, мы хотим себя чувствовать, мы да. хотим хорошо себя чувствовать. И
5 лет назад нам было стыдно. Вы помните, это везде на памятниках. Юра, мы все упустили. Ну, я перефразирую сейчас литературно.
Да.
И было грустно в день космонавтики, потому что мы больше не развиваемся, космос не развиваем. Все ужасно.
Ну, мы и сейчас его не развиваем.
Да, но вот...
Давайте скажем честно, что состояние дел у нас такое. Мы постепенно, плавно, аккуратно отстаем. Мы отстаем от Америки. Нет, ну почему? Dragon.
Да.
Нет, плавно, постепенно да. мы
Но
отстаем.
Стремительно.
Давайте скажем честно. Мы отстаем. Мы отстаем. Через 10 лет мы будем еще меньше в космосе, вероятно. Через 20 лет еще меньше. А через 100 лет нам будет только воспоминания останутся. Потому что Америка уже перешла к частным космическим программам. Частные космические, то есть просто частный бизнес это делает, понимаешь?
Да, туристы.
Частный бизнес занимается космосом, все. То есть космос больше не государственное дело, а его может уже частная корпорация осилить. Частная корпорация вот сейчас пристыковала Dragon, сейчас они его разгружают, 3 с лишним тонны прислали. Значит, мы, конечно, отстаем, причем отстаем серьезно. Нам не снилось такие вещи. Ловить на платформу, ловить первую ступень, но они ее поймали. Значит, мы злорадствовали, что у них все плохо, но они ее поймали. Значит, я думаю, что мы отстаем. И тем не менее гордимся. Потому что, вообще говоря, хорошо на душе. Кризис чертов,
на душе
хорошо.
Вы правильно вспомнили да. Крым. Да. А, сейчас
думаю,
успехи в Сирии, мы летаем, у нас новые истребители.
Это тоже... Это эффект Сирии, это эффект Крыма, это желание гордиться.
Да.
Ну вот как у нас все совпало, ребят, и у меня, и с вами совпало, и с Дашей. Понимаете, ребят, с праздником.
Сережа Пастушок, поиграй
кадров, Сережа.
Часов 7 минут, вторник, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Здравствуйте, Даша. Да. Слушайте, значит, я... Много людей пишут нам о Гагарине и все это. Ребят, прямо вот спасибо огромное за то, что вы тоже... День Юрия Гагарина на Западе вообще в некоторых странах прямо так и называется, да, День Юрия Гагарина. Посмотрите, советский фильм 59-го года «Небо зовет». Там ракету сажают на платформу в море. Пишет мне EMX. RAF пишет. С праздником, ребята, еще молодцы, что вернули прежнюю музыку. А, ну да. Нет, мы туда-сюда. Мы хотим возвращаем, хотим не возвращаем. Это как левая пятка захочет. Так, Борю Грызлова обидели, исключили из совбеза. Исключили, сейчас были новости, что Бориса Грызлова исключили из совбеза. Ну а что, собственно говоря, а почему? Ну а почему? А почему он должен там сидеть все время? Вы знаете, на самом деле мне движение кажется более органичным, чем стояние.
Чем стояние.
Ну, конечно, похоже на Боярскую думу какую-то. Но это же не хоспис.
Ну да.
Хотя, в общем, хоспис. Но хоспис, вероятно, хоспис, в котором старики время от времени лаются.
А хоспис что? Совет безопасности?
Совет безопасности, хоспис, безусловно.
Или госдума?
Ну, конечно, Совет безопасности, разновидность хосписа, конечно.
Ну да.
Конечно. Но там старики иногда лаются, наверное, кто там, так сказать, кому на ногу наступил.
С 2004 года он занимал должность.
Ну, конечно. Ты знаешь, что он был министром внутренних дел? Борис Грызлов был министром внутренних дел, а Ножка всем врала гайцам, что она племянница Грызлова. Племянница Грызлова.
Молодец.
Когда она ездила, Ножка ездила в 2009 году на «Гольф-3» 92-го года издания, 92-го года, значит, и когда ее спрашивали, что там насчет ТО, она говорила, что вот мы с дядей очень любим эту машину, преданы этой машине.
И сказать, сами в гараже ее.
И мы с дядей, да, а как же ваш дядя? Она говорит, Борис Грызлов. Борис Грызлов. Может быть, слышали. Аношка говорила. Некоторые, я думаю, все.
Ну, а почему на Грызлов? Это как-то так спонтанно и пришло в голову?
Грызлов больше всего похож на образ хорошего отца. Он такой спаниелистый. Он как спаниель. Ты знаешь, вот спаниель, он же тоже, даже сетер даже до известной степени. Он такой хороший, добрый, нежный и, как бы это сказать, вдумчивый. И вот, вот он вызывает доверие. Грызлов вызывает доверие. Грызлов в 2003 году, я уже рассказываю вам историю, которую вы не можете помнить, вот, потому что вы слишком молоды. Значит, в 2003 году, когда у вас в голове были банты, значит, и всякие сарафанчики и прочее, а мы уже занимались
это
политикой.
Выпуск мой.
2003
выпускной. В 2004 мой выпускной год, да.
В 2003 году у вас еще говорила бантики,
ну, конечно.
Рики Мартин и все
да.
это.
Да.
Слушай, а Грызлов в это время разоблачал оборотни в мундирах.
Вот как.
Оборотни в мундирах, да. Он в сентябре 2003 года разоблачил оборотни в мундирах, потому что у него в декабре были выборы, а он возглавлял «Единую Россию», в смысле для «Единой России» это делал. Очень смешно было тогда. Я просто за животик держался. Он не возглавлял «Единую Россию», простите, он был министром. Он был еще, все еще министром. Понимаете? А я с ним общался
Провел ряд успешных разоблачений.
Я с ним общался в качестве министра в 2001 году, уже находясь под следствием. Я находился под следствием, нашел полезным заехать к Грызлову. Вот. Мы с ним еще, а он очень хороший, действительно, умеющий слушать человек.
А вы с ним как знакомы? Ну, в смысле, вы приятельствовали?
Пришлось познакомиться, дорогая, я же не хотел в тюрьму. Ну, пришлось познакомиться со всеми.
Понятно.
И
человек,
когда перечислил, с кем я тогда разговаривал, у жены Грызлова стырили БМВшку седьмую, и менты ее не нашли. Говорит, Абдул напоминает нам всякие истории. Ну, хорошо, давайте двигаться дальше. Да здравствует советская космонавтика, ура, пишет Земсков. Оборотни в погонах, спасибо большое, оборотни в погонах, совершенно верно. Олег напоминает мне мем 2003 года. Осень 2003 года, главный мем – оборотни в погонах. Сегодня они были бы уже оборотни в кафтанах и так далее.
Да,
то есть совершенно
в чем-то таком.
Закосневшие абсолютно. Оборотни были в погонах. Спасибо. Хорошо, значит, слушайте. Убиты две... Почему сейчас старичье звонит? Сейчас вспоминать хотите? Я думаю, сейчас старичье будет вспоминать, расчесывая, поглаживая коленки, старые раны. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Если я старик, да, вы обезьяна. Ну, в смысле, мне 34 года.
Да.
Сергей, знаете, хотел сказать, знаете, почему такая ностальгия по космонавтике, вот вы говорите, вот
нет, да, космонавтика.
Ну, мне кажется, знаете, а потому что у каждой семьи по 3-4 машины, все магазины переполнены всеми колбасами, все, что хотите,
да.
Хамонами.
Да.
И,
хамонами.
В принципе, все нормально. Сейчас же не 90-е
годы,
разруха. И просто есть о чем, ну, подумать и порадоваться.
Вы думаете, что достаток в сущности заставляет нас искать что-то в идеальной сфере?
Конечно, когда есть достаток в стране, когда люди, в общем-то, давайте...
Можно меня спросить вас, в какой вы стране?
Ух ты, какой вопрос вы неожиданно задали.
Нет, очень неожиданный вопрос, потому что вы сказали, все магазины забиты хамонами. Я думаю...
Я знаю, это я ошибся, извините.
Вы в Барселоне. Признавайте, что вы в Барселоне. Он в Барселоне, конечно, я чувствую, ну, конечно, естественно. Он говорит, так хочется поплакать по Юрию Гагарину, сидя в Барселоне. Мне это очень знакомое чувство.
Да, на рампле какой-нибудь,
да,
посиживая.
Да, это я уже приводил. У меня был друг, сальвадорский поэт, который сидел, значит, когда мы пьяные были, и он сочинял стихи прямо сходу, и он писал «Джорар, «Аль сон де лимно националя, но барес де Лос-Анджелес». И так далее. Понятно, да? Плакать под звуки национального гимна в барах Лос-Анджелеса. Вот это, значит, плакать под звуки русского гимна в барах Барселоны. Как это прекрасно. Спасибо вам большое, товарищ. Спасибо, спасибо. Размяли вы нас, да, эмоционально. Вы же готовы тоже всплакнуть. Только у нас билета нет. Билета нет, мы сейчас купим, поедем плакать. Хорошо?
Нет, пока только обновляем страницы на
Так, давайте что-нибудь кровавое. Хватит! Хватит соплей. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Мы сейчас вернемся потом еще к соплям. Ну, дайте мне немножко крови. В этой программе не хватает перца. В Санкт-Петербурге убиты две медсестры психиатрического отделения военного госпиталя. Вот что такое! Я не могу смеяться над мертвыми. Ты же какие медсестры? Ты знаешь, какой медсестры?
Конечно.
Ты же это самый опасный контингент.
Почему?
Они маньячки. Я не говорю про этих убитых. Про медсестер. Я лежал в госпитале.
Я тоже. Неоднократно.
В госпитале?
Нет, не в госпитале, в больнице. А в госпитале это военная все-таки больница.
Тебе приставали медсестры?
Нет, но они всегда принципиально очень больно делали уколы. Это, я не понимаю, почему так делается. Всегда вот надо воткнуть эту иголку. Ну, просто воткнуть. Она говорит, нет, да. Всадить, я бы сказала.
Почему? Потому что она думает, у меня жопа плоская, у этой красивая. Я ей сейчас как дам.
Или нет, наоборот, и в руку тоже, и в вену она
вена. Она говорит, ой, у вас вена на 5 сантиметров выше, я проткнула вам весь локоть.
Да. Это ой, вена. Не туда.
Да, нет, слушай, нет, я тебе другую вещь. А я лежал в госпитале.
Так.
Весь из себя такой принц Флорензель. Ну вот, значит, мне было 22 года, что ли, я не помню. И она меня каждый день приглашала выпить шампанского. Она говорила, Сереж, зайди, вот когда после отбоя, там это, зайди в дворницкую выход, ну, сестринскую.
Да.
Говорит, у меня шампанское, кстати. А я думал, честно, я думал, что у нее советское шампанское. Я не знал, не спросил. Мне было 22 года, но я уже тогда советское шампанское, я мог им только руки мыть или сапоги. Ну вот, серьезно. И я такой думаю, наверняка советское, не пойду. Ну вот, я, честно говоря, был настолько наивен, что я думал, что это про шампанское.
Ну да. Ну, нет, я вам не верю, на самом деле.
Я реально был наивен. Я думал, что это про шампанское. А шампанское будет скверно. А теперь-то я понял, когда вот сейчас мне торкнуло только, что это было про другое. На следующий день опять. Сереж, у меня, кстати, шампанское. А почему ты все время в одной и той же, ну, в смысле, в смене все время стоишь? Ты же должна отдыхать. А я же там сутки через сколько-то. Mm-hmm. Она, да нет, ничего, я люблю работать. Опять, Сереж, у меня шампанское. Я говорю, нет. Ну, подожди. Потом пятница, значит, там я лежал в такой палате, где часть смылись, офицеры смылись.
Uh-huh.
Значит, на выходные.
Понятно.
Я один остался. Она такая говорит, ну я тебе приду с шампанским. Я говорю, что-то мне пить не хочется. Не знаю, что-то пить не хочется. Я говорю, ой, что-то я сегодня, говорю, не знаю, шампанское, это будет потом, ну... Отрыжка какая-нибудь, я говорю, да ну нафиг. Ну вот, то есть с медсестрами вот так живешь?
Да.
Они агрессивные? Конечно, медсестры страшные
такого
люди.
Такого опыта, слава богу.
Страшные люди, страшные. Я серьезно говорю, маньячки. Эй, товарищ, ну расскажите мне про медсестер. Смотрите. Но эти две мертвые, ну все, их убили психи. Я сейчас расскажу быстро эту историю, потом поделимся про медсестер. Правильно же? У многих есть такие медсестры. Напишите нам в Телеграм. +7 925 888-88-948. 888-88-948. Медсестры это ужас. Это ужас. Это ядерный материал. В госпитале с медсестрами со сломанной челюстью пил спирт, пишет Максим. Значит, и такое. Хорошо, слушайте. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга разыскивают трех военнослужащих, которые лежали в психиатрическом отделении военного госпиталя. Психи.
Да.
Психи. Они напали на двух сестер в 0:27 уже полперва. В психиатрическом отделении обнаружены тела. Пропали трое военнослужащих, находившихся на излечении. Один из них студент военно-космической академии. Сегодня день космоса, все-таки это важно. Один из них студент военно-космической академии имени Можайского. Значит, в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что трое военнослужащих убили двух медсестер, после чего скрылись. Понятно? Я думаю, что... Ну, я не могу шутить над мертвыми.
Ну, да, сложно.
Но всегда, когда я думаю о медсестрах в военном учреждении, это, конечно, у меня вызывает оторопь. И прилив добродетели.
Крови.
Прилив добродетели.
Крови.
Прилив добродетели. Нет, крови к ушам. У меня краснеют уши, конечно. Конечно, конечно. Лежал в 574-м госпитале на Курской. Попал туда, когда была реформа здравоохранения. Они, медсестры, были злыми на начальство, и я пытался их не раздражать. Вот. Значит, слушайте. Если нормально себя вести с медсестрами, проблем не будет, говорит Олег. Училки младших классов круче, чем медсестры, говорит Иван. Иван, это вы смотрели наверняка Порнхаб, я думаю, оттуда у вас, да, нет? Библиотекарши еще. Расскажите. Медсестры самые крутые. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хочу смешную историю рассказать про медсестер.
Давайте.
Как-то так получилось, что 18 лет мне пришлось сделать операцию, фимоз. Ну,
а вы были в госпитале военном или в гражданском?
Нет, в гражданском.
18 лет операция. Ну, 18 лет вы ничего не соображали. Были с огромными оттопыренными ушами. Ну, что
точно,
это?
Абсолютно. Ну, как-то ничего. Я сижу, значит, в палате, приходит сестра-хозяйка лет 40.
Да.
Она говорит, вы такой-то, такой-то. Я говорю, я.
Так.
У вас фимоз, да. Вы побрились. Я говорю, ну, там специально сынок дают. Я говорю, да, побрился. Да. Покажите.
Покажите.
Я говорю, вот, пожалуйста. А, хорошо. Ага. Сижу, жду. Приходят две медсестры с каталкой. Вы такой-то, такой-то? Я говорю, да. Вы на фимоз? Да. Вы побрились? Да. Покажите.
Покажите.
Показал. Они меня повезли, значит, уже в операционную. Возле операционной в лифте. Еще две медсестры.
А я думаю, что там пикантное какое-то место. Я просто не знаю, в чем состоит операция. Он показывал им какое-то пикантное место.
Ну, я так, да.
Да, это... да, прошу. Ну,
это фимоз, это крайняя плоть на мужском половом члене.
А, я понимаю, понимаю.
Вот, в результате, в общем, около 8 молодых медсестер практиканток посмотрели меня как мужчину. В общем, вот, да. Вот вся история.
Остались такая довольны? Вот, остались, да, довольны они? Они?
Они были очень довольны, да.
Очень довольны. Сейчас последует рассказ.
Как мало
про...
надо для счастья,
да, сейчас пойдет. Да, мужчине. Мужчине, я тебе прошу.
Женщине,
нет,
да.
Мужчине тоже. Мужчине, видишь, они нарциссы.
Да.
Показать, главное показать. Показать. Мужчина всю свою жизнь, я тебе серьезно говорю сейчас, вот послушай меня, ключ к мужчине заключается в том, что мужчина всю свою жизнь танцует перед зеркалом.
Это не ключ. Ключ-то в чем?
Ключ, это когда ты это поймешь, ты поймешь поведение мужчин. Вообще всех мужчин. Бери любого мужчину.
Женщине что делать?
Нет, представь себе, женщине, я тебе объясню еще раз. Это очень важно. Это очень важно. Значит, представь себе, что тебе надо разгадать мотивацию поступков мужчины. Ты думаешь, что он козыряет перед другими мужчинами. Ты думаешь.
Ну,
ты думаешь, допустим, что он соблазняет женщин.
Да.
Ты думаешь так. Угу. Ты думаешь, что он хочет что-то доказать матери и отцу.
Так.
То есть ты думаешь всегда, будучи женщиной, ты ошибаешься относительно мужчины.
Угу.
Почему? Потому что ты приписываешь мужчине отношения с иными сущностями. С матерью, отцом, с другими женщинами, с сестрой, не знаю, с другими мужчинами, с братом, прочее. Понятно, да? Ты приписываешь ему. Но ты поймешь мужчину до конца только когда ты по-настоящему повторишь себе много раз и сделаешь это своим убеждением. Мужчина не входит в отношения почти никогда. Мужчина танцует голый перед зеркалом. Он в отношениях сам с собой. В этом сущность мужчины.
Но...
Да, да. Когда ты поймешь, слушай, это сразу облегчает твою жизнь.
Потому да, это правда успокаивает в некоторой степени.
Ты не можешь разгадать мужчину. И никто не может разгадать мужчину. Я сейчас говорю некоторую вещь, которая по существу реально одна из важнейших, понятых мною в жизни. То есть, когда ты пытаешься мужчину разгадать в отношениях, ты приписываешь ему женские качества. Отношения... Это океан, в котором плавает женщина.
Да, это правда.
Отношения. Поэтому женщина любит отношения, а мужчина любит приспособления.
Только себе.
Приспособления. Что такое приспособление? Машина, мотоцикл. Угу. Это расширяющее его собственное
штурвал
тело.
Штурвал самолета.
Штурвал самолета. Совершенно верно. Мужчина любит приспособление так же, как женщина любит отношения. Поняла, да?
Да. Значит,
что такое приспособление? Приспособления позволяют мужчине танцевать голым перед зеркалом с большим количеством причиндалов всяких. Вот машина. То есть мужчина танцует голый перед зеркалом, начиная с рождения. До смерти. До смерти. Он в отношениях сам с собой. Ему пофиг на вас, пофиг на родителей, на других мужчин по-настоящему, если разобраться. Да?
Да.
Он танцует голый перед зеркалом. И если он танцует голый перед зеркалом на фоне BMW... Это круче. Если еще сзади стоит мотоцикл, и он танцует голый перед зеркалом, на фоне мотоцикла, еще круче. Если у него есть собственный самолет, это еще круче.
А женщина — это приспособление?
Для мужчины женщина — приспособление.
Ну, вот это вопрос.
Может. Конечно. 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 Мужчина вообще, как таковой, всю свою жизнь танцует голый перед зеркалом, используя приспособления, в том числе женщину. В том числе женщину. Женщина живет отношениями, а мужчина приспособлениями. Когда ты это поймешь, тебе сразу станет легче. Когда ты это поймешь, тебя, ты поймешь все.
Нет, я пойму и дальше.
Денис сейчас все поняла и все. Вот, и поняла. Все, да? Вот Денис сейчас подтвердит. Денис знает, он держал 2 публичных дома. Денис, здравствуйте. Да, Денис.
Здравствуйте. Да у меня друг в психушке работает.
Так.
Врач.
Да.
В общем, из-за чего там могло все это случиться.
Да.
Они подрабатывают там, водочку носят. А бывает так, деньги возьмут и не принесут.
Людям обидно. Психам, я имею
в виду. Ну, в психушке. В кардиологии-то у нас, конечно, водочку не принесешь.
Да.
Там она не нужна. А там в психушке очень это пользуется. И вот мне почему-то кажется, он мне сказал, что, говорит, наверное, киданули. Киданули,
может,
ребят.
Быть, киданули. Может быть, киданули. Может быть, а наоборот, отказались идти. Они могли их ночью послать, сказать, ну, давай тебе есть, а те такие. А мы нет. Ну, хорошо. Понимаете? Ну, так вот. Значит, я даю тебе ключ. Никогда не танцевал голым перед зеркалом, теперь попробую, говорит Алексей. Вас послушать, так все мужики приспособленцы. Нет, мужики не приспособленцы. Мужики не приспособленцы. Мужики живут наедине с собой и танцуют голыми перед зеркалом. Вот и все. Вот и все.
Да ну все, это вообще кошмар какой-то. В какой-то момент они хоть в отношения как-то входят, коммуницируют?
В отношения они входят, но эти отношения у них... рождаются до 40 лет. Мужчина нуждается в покровительстве мамы, и женщина-мать должна быть. Женщина должна быть мать. После 40 мужчина начинает сам покровительствовать, и входит отношения отец-дочь. Собственно, равноправным партнером мужчина не будет никогда. Ты должна быть либо его дочерью, либо его мамой. Либо мамой.
А равноправный что может быть? Сестра, я не знаю. Что
нет, не будет. Равноправен он сам с собой.
А может, оно и не нужно?
Ну, серьезно говоря. Посмотрите на павлина, и все становится ясно, пишет Степан. Конечно. Все.
73 пишет, своими высказываниями вы разбили мне жизнь.
Пыжик пишет. Даренко, вот сижу и думаю, ну прав ты, блин, ну прав же. Ну да, ну прав, конечно.
Не, ну конечно, мужчины сейчас такие, да, мы такие, естественно.
Нет, мужчине нужна всегда мама, и после 40 тоже, говорит Лариса Город. Нет, Ларис, после 40 он уже готов сам стать покровителем. Папой. Покровителем и научить ее всему-всему. Ну конечно. Юрий Николаевич знает, который, наконец, подведет итог. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый, Юрий Николаевич.
Вот здесь Юрий Николаевич.
А вот я в армии тоже простыл, попал в госпиталь.
Да.
И так случилось, что сестра не стала мне колоть лекарство, которое приказал врач, то есть офицер старший по званию.
Да.
Так может, эти тоже чего-нибудь отказались выполнить приказ?
Не знаю. У вас какое-то прозаическое воспоминание, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, нет огонька сегодня, Юрий Николаевич. Хоть бы стихотворение какое-нибудь, а?
Ну как же, она мне жизнь спасла. Врач прописал пенициллин, а он мне был противопоказан. Она это установила опытным путем и отказалась колоть. И слава богу...
Так она вас поцарапала сперва на руке пенициллином, правильно?
Она, да, на руке надрезик сделала, говорит, посиди минут 10. Я посидел, она говорит, ну-ка покажи руку. Я раз и руку показываю, она говорит, о, парень, тебе это колоть нельзя. И на всю жизнь запомни, никогда это не коли.
На всю жизнь запомните, что вы ахилл. Вы в сущности ахилл. Вас
а любой... что это такое? Что
ахилл,
такое?
Ахилл погиб. Ахилл — это большой человек с лицом Брэда Питта, который погиб от ранения в пятку. То есть, если вам пенициллин нельзя, то вас любое ранение в пятку может сбить с ног. Понимаете, что
делать? Ну, смотрите, мне 55 лет, я уже многих здоровяков пережил. Дай бог еще проживу столько.
Давайте, ну не раньте себя в пятку. Держитесь подальше от Париса.
Да.
Все-таки это нехорошо, люди.
Не, ну уже придумали, есть же антибиотики не пенициллиновые, а другие.
Нет, Юрий Николаевич рискует, он не выдержит пенициллина, но пенициллин рискует. А если он где-то в сельской глубинке, понимаете, в чем дело? Если он в сельской глубинке будет ранен в пятку, ну вот, извращенец Даренко, пусть признается в эфире, говорит Андрей. Что же признается? Я просто знаю жизнь. Мужики большие дети. Брату 42, воспитывает сына как друга. 55, я думал, ему 75 или 80, говорит Степан. Юрию Николаевичу 55. Он надеется даже...
Серьезно?
Да, он мог бы еще работать, но он из принципиальных соображений не работает.
Ах, вот оно что,
ну,
господи.
Ну, конечно, 55, 55. Юрию Николаевичу 55. Он не достиг пенсионного возраста. Ты знаешь, что, кстати говоря, завинчивает Лукашенко до 63 мужчинам и 58 женщинам? Опять несправедливость. Надо бы одинаково идти. 60-60, допустим, 63-63.
Почему это?
Ну, потому что женщина дольше живет, а смысла в ней никакого.
Пусть работает. Пусть работает.
Ну, почему, почему? Женщина живет дольше мужчины. Почему же у нее пенсия должна быть раньше? Вот извини, пожалуйста.
Потому что мужчина живет ради себя. Она пытается как-то вступить в отношения. Мужчина этого не хочет. Еще и работать.
Женщина после того, как она израсходовала...
Какое удовольствие можно получить в жизни, Сергей? Вот какой женщине?
Удовольствие? Удовольствие на том свете.
Отдохнуть.
Вы-то христианка?
В конце концов.
Ты христианка?
Крещенная, да.
Да, вот удовольствие у вас на том свете.
Да.
Это у нас, язычников, удовольствие здесь. А у вас на том свете. Вы здесь предуготовляетесь к жизни вечной. Нефиг здесь искать удовольствие. Вам это не положено. Понятно, о чем я говорю? Ну все. Значит, женщина, после того, как она истратила свои 400 яйцеклеток, в каждой женщине зашиты 400 яйцеклеток, обойма.
Да.
Истратила. Все, ну хватит, ну сколько можно. А? Ну какой смысл?
Я вот истратила и хочу отдохнуть.
Ты не истратил, я дорогая. Хочу... Тебе 28.
Условно.
А, ну, условно. Истратишь? Все, ну хватит. Ну сколько можно? Ну зачем столько небо коптить? Ну это что? Ну зачем? Надо освобождать ареал для молодого мяса. А?
Ну,
новости.
Обзор прессы.
Доброе утро еще раз. Росгвардии указано место в строю. Это заголовок в статьи в «Коммерсанте». На Национальную гвардию, которая получила уже краткое официальное название Росгвардии, все-таки переименовали ее, будут возложены контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью, а сами гвардейцы по решению президента смогут участвовать в операциях за границей по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности. Об этом говорится в проекте указа президента Российской Федерации о положении о Росгвардии. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Санте. А военком Чечни уже опроверг информацию об отмене призыва в республике. Ранее появилась информация об отмене весеннего призыва на территории Чечни. Военком отмечал, что в 2016 году отправки призывников не будет, потому что, как говорилось, идет адаптация наших ребят, ведь практически четверть века чеченцев не было в армии. Ну, все не так, все будут служить чеченцы, согласно закону. Яндекс представил реконструкцию полета Гагарина. Поисковик в честь Дня космонавтики представил на первой странице ускоренную реконструкцию полета, совершенную 55 лет назад. Там также можно узнать о параметрах времени вылета, высоте полета, удаление точки старта, координаты, скорость космического корабля, пуск космонавта и последовательность основных событий полета. Прямо на стартовой странице Яндекса смотрите. 9.37, это обзор печати.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Слушайте, этот самый Азер Алиев предлагает... Азер Алиев, потрясающе, аплодирую. Он предлагает, вообще говоря, понизить женщинам этот выход на пенсию.
Так.
Вообще в 40 лет отправлять женщин на
очень
пенсию.
Правильно.
Очень правильно. Азер Алиев пишет, Сергей, не, надо им сделать вообще пенсионный возраст 40 лет. Потому что после 40 лет не хочется на них тут смотреть на работе. Чтобы они валили. Чтобы валили уже. Валили туда, по дачам. Бабенки, по дачам. С рассадой.
Нас будут обеспечивать. Давать нам деньги.
Фертильные самки должны приходить на работу. Фертильные самки.
Вот это все, чтобы подтягивать. Гиалуроночку туда себе куда-нибудь вколоть.
Гиалуроночку. А ты вколываешь?
Нет, пока. Но я уже наслышана.
Ты уже целишься.
Конечно.
Твоя сверстница уже полностью обдолбана.
Надо знать.
Гиалуроночкой. А можно ее вмазывать еще.
Да.
Можно купить. Да. Да. Зайди на eBay. Напиши хилоуроник асид. Эсид. Угу. Напиши. Хилоуроник эсид. Тебе пришьют пару килограммов гиалуроновой кислоты.
Можно прям облиться.
Вот это вот
окунуть лицо.
Кошмар женщины. Кошмар женщины, что она ходит в какой-то храм. Это храм, где ее обманывают.
Да.
Ты знаешь об этом?
Да, это ужасно, конечно.
Значит, ты заходишь на eBay. Я сегодня учу женщин. Смотрите, сегодня программа, наконец, но я учу женщин, наконец, сражаться с этим миром и побеждать. Ну, заходишь, я тебе пишу. Вот Яндекс. Я сейчас, ну, Яндекс плевать. Сейчас мы найдем. Tools. Нажимаешь Tools. здесь порнуха. Нет, eBay. Нажимаешь eBay в Tools, в папке Tools. И пишешь hyaluronic acid. Hyaluronic acid. А почему я пишу РГД? О, боже, я писал кириллицей. Какой кошмар. Сейчас, секундочку. Hyaluronic. Hyaluronic. И все. Acid. Acid. Бабенки все интересуются этим. Hyaluronic acid.
Да, почему-то стало так популярно.
Дермаль-рулер. Дермаль-рулер. Значит, можно я тебе покажу? Значит, продается в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки. Канистра 4-литровая гиалуроновой кислоты. Ребята, слушайте. Ну, сейчас женщины, которые слушают, они понимают, о чем мы говорим. Значит, смотрите. Вот канистра.
$1000, кошмар.
Тысяча баксов, внимание, 4-литровая канистра гиалуроновой кислоты. 4-литровая канистра. Здесь же не нужна 4-литровая канистра, правильно?
Причем сразу залиться ей.
Нет, а вот эта бочка, сколько весу? $796. Секунду, что такое? $796, это пусть будет $800, 7,8, 56. Это 50 тысяч. Значит, смотри, что, сколько здесь. Сколько здесь? Здесь вес. Ты видишь ее или нет?
Нет.
Я вижу. 545 граммов. 70% гиалуроник асид. Но это порошок. Его разбавляешь просто водой, вкалываешь куда хочешь. И можно без всяких терапевтов, вот этих ваших, без всякого отдавания денег. Вот гиалуроник асид 1 литр. 1 литр. А? Hyaluronic acid serum with Matrixyl line filler. Line filler это заполнение морщин. Заполнение морщин. Вот. 258
долларов. Объясните мне, что делает эта гиалуроновая кислота?
Она связывает. Я тебе скажу, что делать. Ты не знаешь химии?
Не, ну я знаю, что это увлажнение.
Нет, да, не увлажнение. Да. Она втягивает воду. Вообще гиалуроновая кислота как таковая, она гидроперспирант. Такой, она втягивает воду. Значит, когда ее вкалывают, она действительно присутствует в коже, так и так, в любом случае. Значит, ну, больше-меньше. Если ее вкалывают в морщину, она сидит под кожей до полугода, и она, значит, втягивает воду. Таким образом она разбухает. Разбухая, она становится филлером.
А, она разглаживает
как-то. Она филлер, она наполняет эту чертову морщину. Морщина где была, там осталась. Просто она заполнена hyaluronic acid. Понимаешь? И все, вот и все. Я так думаю, ну, конечно. Значит, товарищи дорогие.
Вот спасибо.
Не надо позволять. Вообще все не так, мне пишут здесь. Вот, пожалуйста, уже пишут, пожалуйста, мне на Телеграме. Вообще все не так. Но я просто говорю, зайдите на eBay, ebay.com, напишите hyaluronic acid. Как правильно писать? Сейчас посмотрим. Hyaluronic. То есть Y вторая. Hyaluronic acid. Напишите. Пожалуйста, Pure. Можно Pure я куплю? 100. Pure Hyaluronic Acid. Гель. $399 за 5 галлонов.
Понимаете, ее надо вкалывать. Сам же себе не будешь туда вот это вот все.
Можно я тебе скажу? Галлон. Галлон. Понятно? Один галлон стоит $149. Галлон это 3,8 литра. 3,8 литра. Можно принимать ванны в гиалуроновой кислоте. Просто купите на eBay и прекратите платить деньги косметологам. Потому что косметологи, они покупают вот за эти деньги, значит, а вам потом продают этот галлон по грамму дурам, которые тащат деньги из тумбочки, которую муж положил. Вам потом по грамму продают за те же деньги. А сами покупают по 4 литра, по 5 литров.
Правильно, она же вкалывает... Она же вкалывает это все, я правильно понимаю?
Ну,
я же сама себе не вкалю.
Я умоляю. Люди себе сами вырезают аппендикс. Сами себе вырезают аппендикс. Почему ты не можешь вколоть себе гиалуронку? Что за скандал какой-то, я не знаю. На каждом слове скандал. Вот, пожалуйста, 100% pure hyaluronic acid serum, 540 миллилитров. Buy 2, get 3. Покупаешь 2, берешь 3. Anti-wrinkle plumper younger skin, $42. А что вы говорите? За 540 миллилитров. Обалдеть. Берешь buy two, get three. О чем вы говорите, ребят? Общем, все, вас дурят.
Дайте денег и оставьте женщин в покое. На пенсии.
Биофак МГУ. Сейчас биофак МГУ мне звонит. Это наш слушатель, который работает на биофаке МГУ. Алло, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, я ведь прав?
Алло, здравствуйте, Сергей. Доброе утро, Сергей, меня зовут. Я вам хочу сказать про гиалуроновую кислоту, что это такое удивительное вещество, на самом деле. Но я хочу пояснить про косметологов. Конечно же, 4 литра они не покупают, потому что если баночку открыл, она у тебя уже не стерильная, и все, приходится выбрасывать ее на одну процедуру, можно использовать на одного пациента. То есть это как бы... К тому же должен быть медицинский сертификат и все такое, потому что никто не хочет, чтобы были проблемы. Инвазивные процедуры все-таки...
Если держать в холодильнике, и русская женщина все вынесет.
Сергей, да, это просто вынесет. Ни один врач ни в коем случае никогда в жизни.
Я вас не возьму тогда в бизнес. Я открываю бизнес с Дашей вместе, будем баб колоть, купим 5 литров и начнем колоть. А почему?
Так к врачам никто и не ходит, все ходят в салон красоты.
Мы будем брать одноразовые штучки для размешивания сахара в кофе из Макдональдса, утащим. Значит, будем одноразовыми этими штучками порцию выбирать. Потом маленечко в чайной ложке разводить с водичкой из фильтра и вкалывать бабенком в эти...
Теоретически можно купить огромную канистру, да, в стерильных условиях, асептически ее разлить по маленьким же стерильным пробирочкам и потом открывать. Но это тоже, честно говоря, стрёмно, потому что то, что вводится, там может быть любая инфекция. Вы же вводите это без антибиотика, и антибиотики не назначаете потом.
Да.
И это, ну, реально стрёмно. То есть, это,
ну, скажите, косметологи их дурят. Вы вот биолог. Ну, скажите, косметологи их дурят, женщин?
Ну, я бы не сказал. Я, честно говоря, у меня подруга была косметолог.
Вы боитесь, что она слушает передачу?
Нет, ну вряд ли она слушает, она музыку предпочитает. Опасается немножко. А очень ответственно они подходят и покупают все одноразовое в маленьких ампулах, на самом деле за большие деньги.
Так, на eBay все это стоит копейки. Девки, кончайте. Ну что такое?
Если вы купите реально, то для наружного применения, например, если вы инъекцию сделаете, он вполне подойдет, если она там чистая, без...
В порошке для наружки годится. И глотать тоже в желудок, это для суставов, правильно?
Ну, да.
Нет. Мне один хирург сказал, молекула гиалуронки такова, что если ты ее проглотишь, она через кишечную стену не проходит. Поэтому ты говоришь, ты просто дурак.
Ну, тогда она высосет, наверное, воду просто у вас из ваших внутренностей всю кишечную.
Да, и все. Нет, у меня друг хирург, но он хорошо знает химию, вообще, ну, хорошо знает медицину. Я ему звоню, говорю, слушай, а если жрать гиалуронку?
А, чтобы она абсорбировала воду?
Она шла в суставы, лечила подагрических людей всяких. Он мне говорит, Сережа, жри, говорит, сколько хочешь, тем более, если истратил уже 100 долларов, так сожри. Но он говорит, дело в том, что ее молекула настолько огромная, она большая очень молекула, что она через стенку кишечника не пройдет вообще никак. В этой связи, говорит, ты ее пуляешь прямо в унитаз.
Да.
Ну, молодец, говорит, жри, тем более за 100 долларов, говорит, ты имеешь право. Ну вот. Ладно, товарищи, хватит медициной заниматься. У нас нет диплома соответствующего. Поехали. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение школьницы, которая напала на тигра в Барнауле.
Вы уже видели реакцию Астахова?
Астахов меня...
Сейчас надо наказать, если найдут, говорит, надо наказать...
Тигра.
Школьницу и ее родителей за то, что они... И тех, кто продавал алкоголь несовершеннолетним детям.
И все. Но все равно интересно.
Тигра похвалить в связи с этим.
В крови, видимо, 13-летней девочки из Барнаула. Барнаул — это ужасное место. Оттуда Александр Фельдман и, ты не поверишь, Володя Рыжков маленький. Володя Рыжков, вот, который в оппозиции.
Да, я поняла.
Значит, он тоже из Барнаула. Ну так вот, значит, 13-летняя девочка. На нее напал в зоопарке тигр. Но она перелезла перед этим забор двухметровый. 2 метра 13-летняя девочка.
Ну,
знаешь, а какой забор? Нет, у меня же вопрос. В смысле, какой забор? Иногда забор такой, что надо газеткой ухватиться или что-то. Ой, резкий такой, ну, режет руку.
Да.
Неприятно, и за что-то надо ногу
посадить.
Может, там специальные были какие-то ступенечки или что?
Может быть.
Не знаю. Она пошла в зоопарк «Лесная сказка». Поддала 0,5 промилле. Это сколько она выпила? 0,5 промилле – это мало.
Да.
Она, наверное, понюхала пробку от одеколона. Конечно, что это 0,5 промилле?
обнаружили какие-то эти банки от энергетиков.
Я не знаю, 0,5 промилле, ребят, 0,5 промилле это совсем мало.
А,
это...
вот, кроме того, около вольеров с тигром были найдены две банки из-под энергетика, они тоже отправлены на экспертизу.
Да, да. Значит, она не пила, вот это я не считаю, 0,5 промилле я не считаю, что это алкоголь.
Ну, попробовала.
Я вообще считаю, что меньше, чем 3,17 промилле, 3,17 это ерунда. 3,17 промилле в крови было у капитана первого ранга, с которым у меня инцидент был в Крылатском. 3,17.
Ах,
3,17, да. Я считаю, что все, что ниже 3,17, это вообще человек не пил. Не пил, он где-то там понюхал или не знаю. Ну так вот, значит, смотрите. Она сказала, что она перелезла, значит, барьер двухметровый у девятилетнего тигра по кличке Лотос. Она стучала по вольеру и кричала. Хищник сначала зацепился за куртку. Потом стал тащить одну из девушек себе за ногу. А, так там было много девушек.
Их было
Тигр знал, что можно выбрать, да?
Да.
Решетки ограждения настолько узкие, что у животного это не получилось. Он разорвал мышцы на ноге у ребенка. Господи. Я не понял, почему. То есть она, значит, была снаружи.
Нет, видимо,
там... А нет, она была между одной стеной и другой.
Да,
там же двойная стена.
Да.
Там двойная стена. Ребенок залез на 2 метра по решетке, перелез в коридор между двумя стенами и стал кричать на тигра и стучать по решетке. Видите, ребенок просто резвился нормально, 13 лет девочке. Тебе же было 13 лет?
Было.
Ну и что? Сколько тигров ты замучил?
Страшно сказать.
Да, нет, тигр не виноват, говорит Павел Резниченко, замдиректора Зверинца. Он вообще прибыл из Северска, из Томской области.
У него
шок.
Да.
Мы его искали, этого лотоса, для своей тигрицы Багиры. Пару лет подыскивали и взяли его на покрытие. Покрытие. Нормальный, адекватный тигр. Вот школьницы с ним общались резко. Вот в чем проблема. Знаешь, что Багира на самом деле мужское имя?
Нет, не знаю.
Багира мужское имя.
Не знала.
Ужас. Багир. Багира это мужское имя.
Понятно.
Ты знаешь, как пишется имя Багира?
Нет.
Багирах. Там Х на конце. H.
И который не читается.
Который не читается. Поэтому, когда мы говорим Багира, это Багирах.
Понятно.
Это мужское имя, мужчина. И, значит, и, соответственно, пантера в Маугле была мужчиной.
Тоже мужчина.
Это мужчина, конечно. Багирах. Понимаешь?
Нет, я не хочу так думать. Я буду думать,
нет,
что...
Нет, вообще, ну, ты можешь пребывать в плену собственных предрассудков, но Багирах – это мужское имя.
Да, черт возьми, в английском не проверишь.
Позвоните мне кто-нибудь, восточный человек, скажите, Багирах – это типичное...
Что имел в виду Киплинг?
Киплинг имел в виду нормальное мужское имя. Багирах. Позвоните кто-нибудь с Востока. 7373-948, кто разбирается в Востоке. 7373-948. Ну, в английском тексте...
Нет, если Киплинг в каком-то месте указал не «it» Багира, а «she» или «he», то тогда просто, мы можем просто, понять, просто, что он имел в виду.
Просто «багирах said». Ну, «багирах» — это на, там «h» на конце. «Багирах» — это, значит, «мой мир никогда не будет прежним». Конечно, 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 конечно. У чеченцев есть имя «багир». «Багир». Значит, мне говорят. Ну вот, но я хочу, чтобы кто-то позвонил с Востока и скажет мне. Сейчас мы перевернем мир окончательно.
По книге Киплинга «Багира самец», но в классическом русском и польском, ну, конечно, переводах Маугли, а также в советском мультфильме. Багир женского.
Багирах. Это мужчина. Он мужик. Лижет свои тестикулы постоянно.
Нет.
Конечно. Багирах лижет свои тестикулы все время. Все такие, ах, какая Багира. Ну что это? Это гомосексуализм. Припадочный гомосексуализм. Называть мужчину женщиной. Ну, правда. Капитан,
да, здрасте. Добрый день, капитан Очевидов.
Здрасте, капитан.
Здравствуйте.
Ну, скажи мне, что Багирах...
Багира, несомненно, мужское имя, и Багира в этой...
Багир и Багирах — это мужское имя, да. Но H не читается, да, поэтому Багира. Вот да, так читается, да. Ну и все.
Вот, но самое главное, что просто наши переводчики или переводчицы... Я
были гомосексуалистами!
Да.
Ну, я уж не знаю, может быть, это были тетеньки, какие-то феминистки, которые хотели, чтобы вот, ну, понимаете, разбавить как-то,
да,
эту закисочную,
да,
вечеринку вот какой-нибудь сексуальной Багирой.
Да.
И так уж у нас и повелось. И, кстати, вот есть, например, советский мультик «Кошка, которая гуляет сама по себе», так вот в оригинале никакой кошки нету, там кот.
кот. А, этот самый. А, значит...
Это не так обидно.
В новом Маугли Багира, этого мужчину Багира, озвучивает Бен Кингсли.
Вот посмотрите, новый фильм выйдет, там Багира правильная, там Багира...
Мужским голосом говорит.
Такая не девочка.
Да, все, спасибо вам большое. Мы сегодня рушим миры, понимаете? Сегодня день, когда я тебя учу, научу тебя жить наконец, понятно? Видишь, всему научил тебя.
Да,
Багир. Это мальчик.
Нет, я пока не готова с этим.
От него напрямую происходит Багиров.
Это же время.
Знаешь, такой есть известный блогер Багиров.
Да, да, известный блогер.
Который спал с известной блогершей.
Да, известный блогершей.
Ну и так далее.
Да,
но мы не будем ничего
говорить. Слушай,
давай что-нибудь смешное расскажу. Смешное, потому что у меня осталось 2-3 минуты. Абдул звонит. Мы призывали позвонить знак такого Востока. И Абдул сейчас нам пояснит. Абдул, скажите, Багир – мужское имя?
Багир – это мужское имя, значит, перевода с турецкого, он переводится как крик, огромный такой гул.
Гул,
Да, в том смысле, там есть мощь.
Мощный гул, рев.
Да, такой крик. Мощный у арабов, да, тоже встречается, это имя, и у персов тоже.
У персов
тоже? Восточное имя, да.
Да,
мужское, восточное имя.
Соответственно, Киплинг там в Индии просто знал, что это мужское имя, он писал.
Ну, может, произношение переводчики читали так, и потом удобно было, что там же Балу мужик, а Багира мы сделали женщину. И, тем более там котенки были, более приятно смотреть Багира. Ну, ласково так.
Не знаю. Мне как-то отвратительно. Мне кажется...
Очень
мне кажется,
даже.
Отвратительно, ну согласитесь.
Почему? А? Почему вам отвратительно?
Ну, прям отвратительно. Потому что, когда ты понимаешь, что это мужик, а ты все время относился к нему как к женщине, это все равно, что увидеть на тротуаре красивую попку, потом он поворачивается, оказывается, что это... Боже милый. А? Потом блюешь неделю. Правда же? А? Нет.
Это точно.
Абдул, красивая попка. Красивая попка, разворачивается, это мужик. Фу, ты потом неделю блюешь. Ей-богу. Ну, настолько ж гадко, а? Ну, серьезно. Ну, серьезно говорю.
Нет, надо просто воспринимать как два произведения. Советский перевод и классический вариант Киплинга. Сергей, ну перестаньте. Нет, я не хочу.
Нет, извращенцы. Скрытые извращенцы сидели в Союзе писателей Советского Союза.
Почему извращенцы?
Извращуги. Извращуги. Перверсивные подонки. Конечно, о чем ты говоришь? Ну, конечно. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
То есть вводить персонаж женщину...
Да, здрасте.
Это же наоборот...
Сергей Леонидович, что вы делаете? У меня сегодня день рождения.
Да, я вас поздравляю.
Поздравляю.
С самого утра. Это рушите все, просто все, что
все,
только
все,
можно.
Все,
так
все,
нельзя.
Все.
Так нельзя.
У меня тоже сегодня получается день рождения.
Даша сегодня.
Второй.
Я вас понимаю, прям вот, если относительно отношений мужчин и женщин все понятно, здесь я с вами согласен. Ну, с Багирой, Сергей Леонидович, ну, перебор.
Багир – это орать. Глагол тоже есть «багыр» – это орать.
В этом коллективе должна была быть женщина, иначе это было бы гейское сообщество. Вот в чем дело. Наши советские...
Там есть мать-волчица, тебе мало матери.
Мало. Она не главный персонаж, не такой яркий там.
А что мы знаем про Киплинга в этой связи?
Рейдер и Киплинг?
В этой связи.
Да.
Балу-женщина у него. Балу-женщина. Удавиха.
Да, удав-женщина. Да,
да.
У нас нет.
Мужчины.
Видите,
все говорят, что вот почему рухнул Советский Союз, мать.
Нет.
Вот почему рухнул. Это misunderstanding полный, понимаешь? Ну, серьезно тебе говорю. Советский Союз не мог выжить. Потому что в него внедрили троян. Где мужчины оказались женщины, а женщины оказались мужчинами.
Это согласитесь.
Советский Союз не мог выжить. Не мог. Он
кошка,
был обречен с этой минуты.
Кошка, пантера. Но она, кошка, это пантера. Же символ женственности. Это
в тот момент, когда тебя убивает сразу мужчина. Да.
Это же потрясающе. Это красиво.
Killing me softly.
А удав, ну как он может быть женщиной?
Удав женщина.
Это у них какой-то misunderstanding, понимаете?
Ненасытная, длинная, как шланг женщина. Конечно. Шланг это вообще символ женщины, разве нет? Длинная, как шланг женщина. Понятно? И наконец, мужчина-багир. Понимаешь, о чем я говорю?
Нет,
ну, товарищи,
это ужасно.
Балу это медведь. А, Балу это медведь, простите. Но Балу женщина медведица. Балу женщина-медведица. Понятно? Ну, товарищ, ну давайте, я вам мир обрушил. Теперь вы понимаете, почему рухнул Советский Союз. Почему? Он не мог, он был обречен.
Так.
Винни, это медведица знаменитая, Винни, из лондонского зоопарка, известная знаменитая медведица.
Ну, это как живой персонаж.
Живой персонаж, да, с которого писалась медведица Винни-Пух. Она маленькая медведица. она дружит с поросенком, который мальчик или девочка, это я точно не могу сказать, но я тебе еще раз. Винни-Пух, это медведица, девочка, девочка, которая писалась с прообраза, с медведицы в лондонском зоопарке.
Нет.
Понятно?
Нет.
Тебе придется?
Нет.
Тебе придется? Винни-Пух, девочка.
За что?
За это, за все, за все. Потому что ты должна вернуться на планету Земля. Вернись на планету Земля из выдуманной...
Вы убили мое детство, понимаете? Вы убили мое настоящее. Вы совершенно обрушили мое будущее.
Я бы сказал, украл.
Будущее, понимаете?
Слушайте, Гагарин-то хоть мальчик, а Гагарин-то за этот мальчик, да. Мальчик Гагарин, да.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Десять часов семь минут, вторник, 12 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
И Сергей Доренко.
Сегодня
доброе утро.
Родина, говори мне. Сегодня Родина.
Да, родина.
Непобедимая, депутат легендарная, в бою познавшая радость
мира.
Побед. Тебе, Иринушка, родная Родина.
Да? Да.
Привет, мой привет. Это я, ну, я исполнил только что.
Слушай,
хорошо, слушай. Та-ри-та-та-ри-та-та-ри-та. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Она сегодня в 12 часов.
Да, в программе «Власть».
В программе «Власть» придет к нам в «Националь». Вы знаете, что у нас есть студия в «Национале». Мы специально там сняли номер для всякого такого. И, в частности, иногда туда приходят депутаты. Но в этот момент мы расчищаем бутылки. У нас номер в «Национале». Я серьезно говорю.
Да, я знаю, что у нас номер... С видом, я надеюсь, каким-то...
Без вида, нет. Кто там смотрит, господи. Значит, нет. У нас номер в «Национале», товарищи. И туда по вторникам в 12 приходит депутат. Перед его... Перед его приходом прячется...
Заталкиваем бутылки по шампанского,
да,
под кровать.
Да, 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 да. Быстро подметаем там какие-то...
Сметаем, значит, с, да, 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 порошок.
Какие-то интимные предметы... Ободка, интимные улетаться. Предметы стираются, быстро снимаются с батареи в ванной там какие-то и так далее. Все это, весь этот кошмар запихивается в мешок.
Какофония просто.
Да, кошмар какой-то. И там Беркович делает вид, что он работает. Ну, это интересно. Олег Беркович.
Это наш ведущий.
В 12. А в 11:35 у нас сегодня МКС. Слушайте, давайте говорить про что-то абсолютно серьезное. Давайте про Кудрина говорить. Давайте про Кудрина поговорим. А что,
давайте.
Нет?
Почему? Почему нет?
Значит, нет, Кудрин. Кудрин хочет вернуться. Насколько я понимаю, он пишет концепцию. На самом деле, пойми, ситуация тупиковая. Ну, я сейчас пытаюсь охарактеризовать ее. Ситуация тупиковая. Значит, пенсионный фонд кончился. Трагически. Понятно, что мы проживаем запасы. Понятно, что и они кончатся скоро. Значит, понятно, что, в общем, какие-то есть ощущения последних времен. Ну, настают последние времена. Последние.
Ну да, такие истерические вот...
Истерическая радость, да, последние времена.
Вот это вот.
Абсолютно верно. Да. Значит, настают последние времена для экономики, которая идет колом. Вот, ну хорошо. Значит, 66.35. Вот смотрите, какой рубль хороший. 66.35, 75, 80 евро. Нефть 43.01. 43.01. Брентица. Умница.
Нефть растет, доллар растет.
Брентица застыл, умница. 42.99. 1.14.25. И вчера было 1.14.09. Вы помните, все же запомнили, какой был понедельник? 1.14.09 в это время. А сейчас 1.14.25, пожалуйста. Опять запомните, потому что в пятницу я всех спрошу. Хорошо. Это главная пара. Ну, доллар, евро.
Да.
1.14.09 был в понедельник, сейчас 1.14.25. Легко запомнить. Ну, так вот. Значит, Кудрин смотри, когда ты переживаешь последние времена, ты точно понимаешь, что будет реформа. Точно понимаешь, что будет реформа.
Да.
Ну, экономики. Она не может не быть. Потому что исчерпан этот путь развития сегодняшний. Он исчерпан. Его нет.
А почему реформировать будет тот человек, который, ну, собственно, продвигал ту стратегию,
смешно,
которая была все время, 11
да.
лет?
Нет, ну правда.
Она заканчивается, ну, вот она правда себя исчерпала, а реформировать будет тот же человек, получается.
Кудрин вчера ходил на концерт в консерваторию с Путиным.
В Мюнхене.
Нет. Почему Мюнхен? А не в Мюнхене?
Я так поняла.
Мне казалось, что консерватория здесь где-то, нет?
Сейчас я проверю.
Ну, давай проверь, пожалуйста.
Мне казалось,
нет, Мюнхенская была музыка, Мюнхенская, а консерватория была московская. Нет, ну вот посмотрим, сейчас мы проверим, ребят. Не надо, сейчас я знаю, достают гнилые помидоры, чтобы нас кидать. Съешьте их лучше или засуньте себя в одно место.
Мюнхенской филармонии, Мариинского театра.
Концерт Мюнхенской филармонии.
Да, я поняла.
Мюнхенская филармония и Мариинский театр приехали в консерваторию.
Имени Московского.
В Московскую.
На Никольской.
Да, со скверной акустикой, с плохими креслами, все это ужасно.
С скрипучими уже.
Да, ужасно, все ужасно. Ну вот, они туда приехали. Ну хорошо, ну пожалуйста. Значит, и там Кудрин был с Путиным. А это вам не хрен собачий. Это серьезно? Ну серьезно.
Ну да.
Ну Путин, например, в твоем обществе ходит? Слушай, нет, не ходит.
Нет, я без него
Глазьев, 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 Глазьев. Был там, нет, Глазьев?
Нет.
Нет, а Кудрин был. А Кудрин был... А Глазьева не было.
А на студии...
А Глазьева, когда Путин пойдет на оперу «Иван Сусанин», он возьмет Глазьева. А? Глазьева обязательно возьмет. Правильно?
Обязательно.
Или на оперу «Моресьев». Есть такая опера «Моресьев». Знаешь?
Нет.
Ты не знаешь оперу «Моресьев»?
Нет, это не знаю.
Есть опера «Моресьев». Ты знаешь, кто ее написал?
Нет.
Папа Володи Молчанова. Володи Молчанова знаешь? «До и после полуночи».
Да, который... да, Володя Молчанов, это уже, Володя, вот это уже
Володя,
не знаком.
Володя Молчанов вел «До и после полуночи» передачу, а его папа написал оперу «Моресьев», он был композитор. «Мы отрежем ему ногу», там есть партия такая. А, «Отрежем Моресьеву ноги, не режьте, не режьте, он будет летать».
Ах, да. Вот это, господи, это...
А?
Это да. Оно?
Это оно, конечно, конечно, конечно. Я это самое, «Повесть о настоящем человеке». Секундочку, вот, отрежем Моресьеву ногу, не режьте, он будет летать. Я угощу, этим нет
но
проблем.
Ну, это знаменито.
А? Конечно. Это Сергей Прокофьев вообще-то, подождите. Но...
Не бывать тому. Почему мои ноги крепко стянули веревками? Что делают у ног моих люди в белых халатах? Страшных барневых масках.
Смотрел фильмы ужасов, когда была в подростковом возрасте?
Да.
Фредди Крюгер?
Да, там, да, это...
А ты думаешь, что это... Ты думала, что это ужасы с бензопилой, когда бегают? Ты думала, что ужас — это когда с бензопилой?
Да.
Нет, товарищи. Настоящий ужас — это когда... Это когда Моресьева режет. Настоящий ужас. Ну где же они поют «Мы отрежем ему ноги»? Там, знаешь, есть такая партия «Не режьте, не режьте, он будет летать». Мы отрежем ему ноги. Сейчас, секундочку. Сейчас.
Светлая, чистая, как ромашка в утренней росе.
Кто? Кто ромашка? Отрезанная нога?
Я люблю тебя. Хорошо, хорошо.
Кто кому поет, ты знаешь?
Кто тот, товарищ старший
лейтенант, возвращайтесь скорее в полк. Полк вас ждет, мы вас ждем.
Ну, понятно, да? Вот, пожалуйста. Я тебя просто... Ну, видишь, отрежем. Нет, отрежем. Не надо, я буду летать. Отрежем, Мария всего ноги.
Да.
Не надо, я буду летать. Вот как должно быть. Хорошо. Слушайте, значит, а про что мы плели-то всю эту историю?
Про Кудрина.
Значит, Кудрин... Нет, я просто думал, что когда будет опера «Отрежем Мария всего ногу», значит, тогда, безусловно, нужно будет взять с собой Патрушева, мне кажется. Тогда Путин пойдет с Патрушевым, если резать ногу. И с Грызловым, может быть, даже. С Грызловым можно... Ну, вот взять таких людей. Правильно? И весь Совет Федерации. То есть это будет медицинская тематика. Совету Федерации очень близка ввиду возраста и постепенного умирания такой очень активной фазы. Ну вот. А на Мюнхенскую филармонию Путин взял Кудрина. Скажите, пожалуйста, мне интересна ваша точка зрения. Мы в общем в экономическом тупике, насколько я понимаю, как парадигма развития исчерпана. Парадигма развития исчерпана. Все, ее нет больше. Значит, надо либо идти по мобилизационному, там, закрывать внешние рынки, либо наоборот, ультралиберальному сценарию. Я хочу, чтобы вы проголосовали. Скажите, пожалуйста, вот вас Путин просит о совете. Вы даете совет Путину. С одной стороны, есть Глазьев, вы знаете, советская система, там планирование, так сказать, там запирание, обмен валюты, запрет на обмен валюты и так далее, так далее, так далее. Да? Глазьевская система есть. Такая псевдосоветская система экономики. С другой стороны, есть ультралиберальная. Ультралиберальная. Вот вы бы что выбрали. Давайте... ультралиберальная, 134-21-35, взять всех освободить, нафиг, и все, пусть делают, что хотят. 134-21-35, ультралиберальная экономика. Нынешняя экономика исчерпана, все, она, парадигма задохнулась, она умерла, все. Она была основана на коррупции и высоких ценах на нефть. Собственно говоря, процветание было основано на коррупции и высоких ценах на нефть.
Да.
Перераспределение через коррупцию. Она задохнулась, все. Надо какую-то новую конструкцию экономики строить. Вы за ультралиберальную экономику, 134-21-35, все делайте все, что хотите, и все. Нет, вы за советскую экономику, такую псевдосоветскую или неосоветскую. Неосоветскую, так назовем. За неосоветскую экономику.
А какого-то третьего варианта нет?
Нет, третьего нет. Третьего не дано. Третьего — это коррупционная экономика, которая у нас уже существует. Она прекрасна, но она, к сожалению, непродуктивна. Она вот прекрасна, но непродуктивна. 56% у меня сейчас за ультралиберальную, и 47, нет, уже 47, 48, поменялось. 50 на 50 за советскую. За неосоветскую экономику 53% уже. Значит, смотрите, за либеральную экономику 134-21-35, за неосоветскую 134-21-36. Алло, здрасте, Михаил, вы, конечно, либерал.
Да, ну, здравствуйте, Сергей, дорогой. Ну, не в этом дело, либерал.
Да.
Я занимаюсь этим всю свою жизнь.
Прошу вас.
Я частицу крови своей отдал еще при коммунистах и при исследователях.
Ну,
поймите,
донор,
никакого,
да,
советского типа экономики не существует.
Ну, сейчас существует Глазьев. Глазьев существует. Глазьев существует и занимает кабинет соответствующий, на котором написано Глазьев.
Мы понимаете...
Зря не напишут. Михаил, зря не напишут.
Это будет политкорректно. Глазьев.
Да.
Потом вы предоставляете свой эфир Михаилу Леонидовичу Хазину.
Да.
Ну, давайте так. Вы позволяете похуже оценки. Это экономические гопники, понимаете? Люди, которые когда-то пострадали от правительства Ельцина. Алло.
Да, да.
Очень сильно. У них комплекс. Они были выгнаны, им было указано на дверь.
Да.
Вся их оставшаяся жизнь,
да,
теперь, она состоит из копания в этом внутреннем своем комплексе. Как же так? Меня развернули, убрали, а Кудрин остался.
Ну,
это
остался?
Люди, знаете, есть такое определение, у нас страна-то ведь из зоны вышла, пострадавшие от воров, так?
Да.
Вот сегодня эти экономисты, включая Делягина, они вообще уже не понимают, что они говорят.
Вы уже трех приложили, мне придется три эфира дать.
Делягину и Хазину. Вы изучали в институтах,
да,
так называемую экономику социализма. Был учебник.
Был.
Так.
Я помню лекцию, Михаил, как сейчас. Пришел к нам чувак, поверх очков посмотрел на нас и сказал: вы записываете? Послушайте меня, послушайте, дайте я расскажу, это короткая история. Он говорит: вы записываете? Мы говорим: мы записываем. Он говорит, начинаем лекцию, и говорит: советский колхозник давно уже оседлал трактор, Потом он посмотрел, посмотрел по срачку, говорит, записываете? Я говорю, записываем. И едет на нем по нашему социалистическому полю. Потом опять поверх очков. Вы записываете? Мы говорим, мы записываем. Вот. То есть вот эта фраза «советский колхозник давно уже оседлал трактор и едет на нем по нашему социалистическому полю», мне кажется, основой советской экономики, нет?
Ну, прокати нас, Петруша, на тракторе. До околицы хоть прокати. Значит, смотрите. Смотрите. В основу экономики социализма лежал фактор идеи. Идеи, так?
Да.
Это был такой Сен-Симон в Папахе. В Папахе Махно, значит, и под и со Сталином на трибуне. Дело в том, что мерилом реальности является опыт. Ни разу в истории человечества и в 20 веке ни одна страна не смогла реализовать на практике так этот принцип общественной собственности на средства производства. Более того, все заканчивалось очень трагично. На Кубе это полная трагедия, если бы не отсутствие, если бы зима там была, зима природа, там вообще было бы совсем плохо. Но Корею Северную вы знаете. Но самую страшную трагедию потерпели мы. 70 лет окончательно отдалили нас от возможности сегодня конкурировать. Дело в том, что человек не создан для того, чтобы работать не на себя. Просто структура самой
экономики. Вас бьет искусство, Михаил. Вас бьет искусство. Вы понимаете, вы машина интеллектуального, вы машина интеллектуальной смерти. А вот послушайте искусство.
Вот я
это. Да. Понимаете, все дело?
Великолепно. Это, блин, вот то, что было прекрасно, это мелодизм.
Вы понимаете, тогда старый, вы же согласны со мной в том, что анализ — это смерть. Смерть анализирует, она разлагает. Вот вы,
анализ.
Вы дыхание
это
смерти.
Реальный взгляд. Смотрите.
Да. Ну все, смотрите, вы дыхание смерти. Было. А вот дыхание жизни. До колеса нас прокатит.
Сергей, дорогой, очень важно.
Да.
Индустриализация, которая произошла в СССР при Сталине, это заслуга на 90% американцев и немцев. Они нам отгрузили заводы сюда. А рабочая сила вот на крови, вы вчера говорили об этом очень ярко, всегда голодные, расчесывая язвы. Как только после смерти Сталина Хрущев столкнулся с этой проблемой, нужно было оформить рабочий класс, оказалось, что для этого нет никаких... Уже подневольного труда дальше продолжать было невозможно, подневольный труд. Так, вохровцы и так далее. И нужно было сделать рабочего немножко по типу американца, американского рабочего. А это не удалось, поэтому начались обещания. Очень помог Гагарин, это... Понимаете, вообще Гагарин — это большая трагедия сегодня символически. Я вспоминаю, я прекрасно помню.
Это радость, счастье. Слушайте, можно я остановлю голосование? 35% за неолиберализм, за ультралиберализм, 65% за неосоциализм.
Нет у нас либерализма. У нас ни одного 65. Дня не было рынка в стране.
65%
ни одного дня.
За неосоветскую.
Никакого отношения.
65%, 65% за неосоветскую. Нет, 65% за неосоветскую систему.
России нужен жесткий капитализм, чтобы жесткий. Производительность труда была максимальной. Чтобы
вот и я говорю, кровью харкать, паскуды! Все
реально
время
на летучке
все время. На летучке все время говорю так. И никто не верит.
Почему? Мы харкаем кровью практически.
Да? Харкать кровью. Харкать кровью. 35% на 65%. 35%. Ну, слушайте, ну дайте все-таки искусство. Мне кажется, что искусство побеждает все. Хорошо ведь. Ну ведь хорошо. Кулачье, до тебя добираемся. Кулачье, до тебя добираемся.
Да.
А? Комсомолец там и все такое. Комсомолец. Сейчас еще там что-то будет эпическое. За душу берет, а?
Да.
За душу берет, понимаешь, в чем дело? Ведь это вот это нежное, нежное, это отзывающееся в самом сердце, любимое, настоящее наше рабство. Понимаешь?
Вот, 33-й...
Любимое 93-й... рабство, мы хотим тебя! Любимое рабство, вернись! Любимое
строй.
Рабство! Любимое... Рабство бывает разное, бывает удалое, богатырское рабство. Удалое, богатырское, разухабистое рабство. А бывает нежное, милое. Это совершенно пахнущее руками матери. Это выменем коровки родной. Какое-то такое вот правильное, сытное, чуть-чуть приятное, улыбчивое, хорошее рабство. Вот эта песня возвращает меня к чему-то исконному, к моему внутреннему рабству. Мне так приятно становится. Как-то по-детски правильно. А?
Да, как спокойно и
хорошо,
вот,
хорошо,
уютно, уютно.
Хорошо, как у подола материнского в детстве. Можно украсть печенюшку, можно попробовать салатик. Когда не режешь, надо, я, мам, попробую. Значит, бабуля, а я вот, хотел попробовать. И все, так, да, чуть-чуть. А когда варят варенье, ты стоишь рядом и крадешь эти самые пенки.
Пенки, конечно.
Крадешь пенки. Ты говоришь, пенку, мне пенку, а там уже нет пенки. А тебе бабуля, раз ложечку, и все. Вот это вот любимое, милое, красивое, нежное, ласковое рабство, оно настолько отзывается в душе прекрасно. Нужно вернуть Советский Союз, я чувствую это. Я это чувствую. А?
Да.
7-3-7-3. Да, подожди, ты хочешь сфотографировать результаты. Да, сфотографирую результаты. Значит, неолиберальная, неосоветская экономика. Считающие, менять экономику придется. Экономика, основанная, которой мы жили предыдущие, я бы даже сказал, может быть, лет 20, основана на коррупции и высоких ценах на нефть. На коррупции и высоких ценах на нефть. Коррупция была двигателем экономики. Вы это знаете, готовы это обосновать. Коррупция была двигателем экономики. Поскольку это была экономика освоения. Освоения советского богатства.
То есть либеральной экономики у нас не было?
Не было, нет. У нас была экономика коррупции, основанная на освоении завоеванных советских богатств. На утилизации. Это была экономика утилизации, в сущности. Значит, эта экономика подошла к концу. Она подошла к концу ввиду того, что воровать больше нечего. Ну, воровать есть еще чего, но ареал, крысы на помойке обнаруживают, что помойка становится меньше. И воровать меньше чего есть крысам. Крысам кормежки не стало хватать. Я говорю о коррупционерах, безусловно. Я сравниваю коррупционеров с крысами. Ну, так вот. И, значит, нужно менять парадигму каким-то образом. Либо на либеральную, так хочет 35%, либо на ультралиберальную 35%. А потому что по-русски всегда все ультра. По-русски не бывает срединного пути.
Да.
У китайцев срединный путь. А у нас все ультра.
Почему меньшинство хочет либеральную?
Боятся, что не получится. Хотят настоящего рабства, нежного рабства. Нежного.
Нет, мне кажется, просто боятся, что не получится, поэтому проще пойти по старому пути.
Нежное, милое, уютное, пахнущее выменем рабства приятнее. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Валерий. Давай. Вы знаете, я начну с Грефа, вот неолиберал. Давайте. Греф сказал, если люди будут абсолютно все знать на одном из съездов банковской системы, то как мы ими будем манипулировать? Теперь вот возвращаемся к Христу.
Зачем же возвращаемся сразу к Христу? Давайте к Лао Цзы, который сказал, сделайте желудки полными, а сердца пустыми.
Сварава, революционер, выпускается в каждую революцию.
Да, нет, давайте к Лао Цзы. Сделайте сердца подданных пустыми, а желудки полными. И все, они должны ходить как растения, и при этом быть сытыми, и все будет хорошо. Значит, ребят, менять придется. Просто я хочу, чтобы вы это понимали. Менять придется. И, скорее всего, Путин слушал музыку, Мюнхенскую филармонию, в присутствии Кудрина. Догадайтесь, пожалуйста, с трех раз, куда будут менять.
Обзор прессы.
Начну со срочного сообщения. В Сирии потерпел крушение российский боевой вертолет Ми-28 Н. Два члена экипажа погибли, вертолет не был сбит. Об этом пишет пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Подробности в новостях. Ну, все пишут еще сегодня, что в Санкт-Петербурге, в Питере две медсестры были найдены мертвыми. По предварительным данным, убийство совершили 3 пациента психиатрического отделения. Ну, везде об этом можно почитать, в «Коммерсанте», на Фонтанке.ру. 10.37, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
Всюду я за свободу, Даша, но вот в чем-то я за несвободу. В Госдуму внесли законопроект об ограничении времени продажи сигарет. Мне кажется, вообще нужно продавать сигареты 30 минут в день.
Что это дает?
Чтобы они не могли просто вот ходить и покупать и курить все время.
Понимаете, если алкоголь сложно затариться много, да, то есть это надо какие-то ящики тащить куда-то, это сложно хранить. Сигареты можно купить 5 блоков.
Бывают со мной случаи.
И курить сколько хочешь.
Когда я хожу до метро.
Да.
Всякие надобности.
Да.
Заменить сим-карту. Обрезать лабутены.
А уже нельзя.
Доктор Мартинс я ходил.
Нет, я ходил.
Нет, нет, в Дарье есть.
А, в Дарье.
Есть, да, можно. Там и секс-шоп есть вот рядом, и все. Я тут заглянул как-то. Ну вот, и имел долгий разговор с женщиной с большим ростовским акцентом такой. Ну вот, и это самое. И купил, знаешь что? Феромоны привлекающие. Только куда-то потерял. Я вот начну пользоваться, то берегись. Ну вот, слушай, серьезно. Ну, я говорю, без покупки трудно уйти. Я зашел в секс-шоп. Вот здесь, на Октябрьском поле. Я говорю, знаете, себе уже 8 лет обещаю зайти, но я никак не зайду. Дайте я зайду. Она говорит, да заходите. Но она, видимо, думала, что я какой-то скабрезный дурачок, там буду что-то. Я говорю, знаете, так мне кажется, цены у вас не путевые, все равно на eBay лучше.
Угу.
На eBay лучше. Поэтому я говорю, это самое, дайте я что-нибудь куплю на память, что я у вас был. И купил феромоны.
Угу.
Только шио, хи забыл какие. Ну так, думаю, кого-то привлеку. Кого-то привлеку, но положил куда-то в ящик и забыл куда. Ну и вот надо найти, ей-богу, и попробовать. Совать всем эту самую, сюда мазать,
да.
И всем совать в нос.
Бицепс.
Около бицепса нет, вот здесь, сюда же мажут, да?
Между, да, я не знаю.
А как это место, складка вот эта между бицепсом и чего это такое?
Внутренняя часть локтя.
Вот, внутренняя часть локтя. Мажешь феромоны сюда.
Угу.
Потому что они от природы там выделяются. Там, на шее и вот здесь, в этих складках. Мажешь феромоны, ходишь и всем суешь в нос. Типа, ну как, чем пахнет?
А чем?
Смертью, надо отвечать, смертью. Вот, слушай, значит, но когда я хожу к метро, я прохожу через строй какой-то шпицрутенов страшный. Примерно 200-300 метров до метро я прохожу сквозь строй курящих идиотов. Я этого не могу понять. Зачем они все собираются? Нельзя ли им куда-то...
Перед метро покурить. Дошел до метро, остановился на ходу, вредно.
Последние 200 метров. Я иду как сквозь строй шпицрутенов, как будто через порку. 200 метров я дышу все паскудство мира, вот эту смолы.
Да.
Ты знаешь, как канцерогенные смолы я впитываю. И все это в свои легкие.
Это отвратительно, я согласна.
Это настолько гадко, когда говорят, запретить табак, я считаю, это очень правильно. Табак — это агрессия. Агрессия в том, что он сам курит и заставляет курить меня.
Запретите табак вообще. Причем тут 30 минут в день?
Пусть они запихивают ее себе в жопу. Можно же взять нюхательный табак и запихивать в анус пальцем. Оно же там слизистое, оно же впитается. В анус запихивайте себе. Но так, чтобы я не слышал этого. Тихонько идите и в жопу запихивайте себе. Нюхательный табак.
А как же чихнуть?
Ну, правильно, почему?
А как же чихнуть?
Они чихнут попой.
Да, я понимаю.
Они чихнут попой. Вот, понимаешь, в чем дело? Я к тому, что не надо курить. Не надо курить, потому что курение – это агрессия. Я должен их дышать. То их извержение сухой возгонки травы, они возгоняют листья. Это сухая возгонка. Таким образом, чтобы я этим дышал. Но меня это оскорбляет глубочайшим образом. Пусть втирают в щеку, в внутреннюю часть. Можно купить нюхательный табак, втирать в щеку. Вот здесь вот, изнутри вот так делать, изнутри.
Ну, курильщики считают, что у них есть права, и они очень борются за свои права.
У них есть права сдохнуть от рака легкого. Но это я никто же не против. Сдохните. Я же не говорю, что я против. Сдохните, я надеюсь, они вымрут уже рано или поздно. Но они не вымирают. Понимаешь, в чем дело? Ну, хорошо. Значит, хотят ограничить продажу сигарет с 23 до 8 по местному времени, не продавать. То есть 9 часов в сутки не продавать сигареты.
Я считаю, это абсолютная профанация, потому что никто не покупает в это время. В
8 утра они опять начнут у метро курить. Опять начнут курить. Точно. Я не знаю. Это мне
можно же стрельнуть сигаретку, понимаете?
Да, ужасно.
Прохожим.
Да, ужасно все. Ну, хорошо. Ладно, будем терпеть с ненавистью. Курильщики, я же хочу, чтобы у вас не было иллюзий. Мы вас терпим с глубочайшим презрением и интенсивнейшей ненавистью.
С жалостью мы их терпим.
С ненавистью, с интенсивнейшей ненавистью. Понятно? С ненавистью. У меня нет ни одного знакомого, который курит.
Если честно, я тоже ненавижу.
У меня нет ни одного знакомого, который курит.
Серьезно?
Ну, мы собираемся, не знаю, я говорил уже об этом, мы собираемся 8 человек на праздник на какой-то, 10 человек, ни одного курящего. Ни одного курящего.
Мне меньше
люди
повезло.
Люди молодые, постарше, среднего, да. Постарше люди.
Видимо, я сконцентрировала вокруг себя всех курильщиков.
Ни одного курящего. Ни одного курящего. Я курильщиков вижу около метро. Это какая-то специальная разновидность городской бедноты, когда маргиналов, каких-то страшных маргиналов.
Нет.
Наверняка в свободное от курения время они запихивают себе амфетамин, кокс. Нет, кокс нет, это слишком дорого для них. Они сидят на колесах. Видно, что у них лица нездоровые у всех. Кожа нездоровая, какая-то мерзкая. Видно, что они готовы предать родину в случае чего. Понимаешь? Видно. Я тебе говорю серьезно. Курильщики, они такие. Серьезно тебе говорю, но я не шучу. Ну, посмотри на эти рожи. Ты ходишь до метро? А, ты же сейчас на машине.
Типа. Я на машине, на машине, нет. У меня все друзья практически курят, но они, слава богу, приличные люди.
Да? Нет, смотрись, Мих, смотрись, Даша, смотрись. Ты же просто невнимательно смотришь. Ну да, вот в Сирии разбился военный российский вертолет, мы об этом сообщили уже 15 минут назад, но это не было боевое, то есть это не в бою, не в бою.
Да, он не был сбит с земли.
Он не был сбит вообще ни с земли, ни с воздуха, ни с космоса, ниоткуда. Ночной охотник Ми-28Н, слушай, это хороший какой-то вертолет, а? А? Это какой-то хороший. Это офигенский Ми-28.
Я, к сожалению, не разбираюсь.
А? Ми-28Н. А нажми, пожалуйста, Ми-28Н. Это какой-то очень правильный вертолет. Его разбили, два пилота погибли. Значит, и вот ночной такой охотник, опустошитель по натовской классификации, опустошитель. Десантный вертолет, производство вертолета России, предназначенный для уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей живой силы противника. Значит, он, первый полет произведен в 82 году. Допустим, вот эта модификация Ми-28Н 96-го года. Начало, чего начало? Чего-то начало, значит, 22 декабря 2013 года. Начало эксплуатации, то есть он введен в эксплуатацию в 2013 году. Он какой-то невероятный, он очень хороший. Хороший, глубокая модернизация, говорит КЭП. Это следующее поколение от Ми-24-го. Ми-28 очень плохой вертолет, пишет Бонифаций. Его поначалу не хотели отправлять, отправили Ми-24. Этот вертолет падал в РФ из-за проблем с тросом рулевого винта и падает регулярно у ВВС Ирака. Мы его поставляем в Ирак, и арабы на нем пытаются летать, и он регулярно там падает, говорит Бонифаций, который, вероятно, разбирается. Ми-28Н – это новый и хороший, пишет Дмитрий. Ну, давайте Ми – омерзительные вертолеты, говорит ТОП. Вертолеты России разворовали, поди как все, включая космос, говорит ТОП. ТОП, вы знаете, вы звучите деструктивно. Вы попробуйте как-нибудь звучать более оптимистично. Давайте поговорим. Винты для вертолетов лепят в ступени, говорит Георгий. 7373948, вертолетчики, инженеры, позвоните, пожалуйста. Что это за падение вертолета? Два человека погибли, пилоты. При том, что в них не стреляли. А? В них не стреляли. Вот что это значит? Это сложные метеоусловия. Что это могло быть? 7373 или это, может быть, горушка какая-то? Алло, здравствуйте.
Техническая неполадка.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Николай из Москвы. Ну, я выражу свое мнение. Ну, во-первых, вертолет сырой, очень старенький, такой, с шаром таким на несущей. Ну, вы видели фотографию.
Да,
короче,
да.
Ну, говорят так, что поставки Интерсиль закончились, а обновление идет за счет снятия деталей с одних машин и перестановки на другие, потому что наших силовых установок пока еще нет. И все говорят, либо из-за плохого горючего, либо из-за списанных деталей. Но и, если возможно, хотите два слова вот просто по политэкономике, чтобы все запомнили, что такое.
Не, мне нужно именно по
вертолету. Ну, хорошо. Но очень сырая машина, хотя очень хорошая. И,
подождите, хорошая, а вы говорите сыроватая. Сырая и хорошая. Как сочетается сырая и хорошая?
Идея очень хорошая, понимаете, но сырая из-за того, что нет комплектующих, а тем более сейчас на нас наложены еще и санкции, и невозможно приборы некоторые выполнять из наших комплектующих.
Ну да. Спасибо. 7373948. Мне интересно про вертолет Ми-28Н. Он введен в эксплуатацию, написано, в 2013 году, а разработан в 82-м, посмотрите, как удивительно, в 96-м модифицирован. То есть это модификация Н 96-го года. Довольно странно, нет? Здравствуйте.
Здравствуйте. А разве могли быть наши вертолеты и вертолетчики там?
Могли, конечно, конечно, да, они обязательно там есть. А мы же там оставили две авиабазы, вы помните, две базы. Да, да, спасибо большое. Конечно, конечно. Мы вывели несколько самолетов, вертолеты там работают. Больше того, каждый день, если я не ошибаюсь, а я слежу за информационным потоком, каждый день мы слышим, как они участвуют в боях, наши вертолетчики. Обязательно участвуют и каждый день об этом рапортуют. Пальмиру освобождали наши вертолетчики. Ну что вы просто очень невнимательны. Вы очень невнимательны. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, послушайте, ну вот по поводу деталей, которые с одного борта на другой стоят. Простите меня, пожалуйста, мне кажется, человек абсолютно
не разбирается.
Не располагает.
Скажите, а знаете, вот Роман пишет, что вертолеты России, вот проблемы связаны с тем, что избрали Сердюкова в совет директоров. И вот теперь, значит, почему-то Сердюков, такая черная метка такая страшная.
Ну, послушайте, ну там же не только Сердюков, там много разных людей в вертолетах
люди,
России. Там
люди склонны, дирекции, люди склонны к мистическому, люди склонны к мистическому сознанию.
Я согласен, Сергей.
Блин, приход Сердюкова такой мистический знак кошмара. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы разбираетесь в вертолетах?
Ну, так в общих чертах, да, потому что у меня отец как раз работал на этих заводах.
Да, прошу вас.
Ми-28Н, это потому что ночной. То есть у него стоит локатор, который позволяет ему ночью в плохую погоду.
Ну вот скажите, вот он упал без удара из воздуха, с земли, никто его не атаковал. Значит, два погибших, мне очень горько, горько, что мы узнали.
Смотрите, я вот вам расскажу такую вещь. Всегда были конкуренты Миль и Камов.
Да.
Я думаю, что Камов, К-52 там тоже летает, скорее всего, их там как-то обкатывают.
Да.
А у Камова есть катапульта для летчиков. Это единственный вертолет в мире, у которого есть катапульты как устребители. То есть там летчики могут спастись, там лопасть отстреливают.
Да.
И летчики вылетают.
Скажите, а это самое... А вот авторотация, он же на авторотации может приземляться?
Ну, она смягчает удар, но не полностью.
Ну, это правда, это правда. Значит,
смотрите, я вот на эту тему слышал, это недостоверно, конечно, но слух такой, что у них проблемы с роторами, они разрушаются просто. Это давно я слышал про Ми-28, у них проблема, они никак не могут сделать редуктор, который долго служит. То есть,
спасибо,
если вертолет долго летал, то, возможно, из-за этого проблема была.
Да.
А так, в принципе, вертолет, я слышал, что он немного сыроват, его все никак не могут доделать, а вот Ми-24, это боевая машина с Афганистана еще.
Скажите, ну хорошо, вот его с 82-го года не могут доделать. Ну давайте вот подумаем, его с 82-го года не могут доделать. Может, тогда и не надо доделывать? Ну, если что-то нельзя доделать завод с 82-го года, так, может, не надо тогда?
Ну, там лобби есть у одного завода, у другого, а их в итоге взяли и слили еще вертолет России в объединенную корпорацию. Часть людей выгнали, давайте мы будем делать одной командой все вертолеты. И в итоге все равно ничего не получается.
Вот мне пишут, К-50-52 круче, пишет Сергей, который тоже, наверное, разбирается.
Считает. Ну... Я думаю, всегда на месте.
Я вообще боюсь вертолетов, честно
скажу.
Я боюсь вертолетов. У меня это самое, почему-то мне кажется, что что-то в них, какая-то в них кроется неправда.
Но в любом случае, Ми-24 это легендарный вертолет, который до сих пор летает, и в Ростове его по-прежнему производят точно так же, как и Ми-28.
Спасибо. Мне кажется, что в вертолетах кроется какая-то неправда.
Почему?
Не знаю. Мне в детстве батя говорил. Батя летал у меня на Су-9, потом на Су-15.
Ну да.
Значит, и батя всегда говорил, вертолеты, Сереж, не наш транспорт. Не наш транспорт.
А пилоты как-то делятся, да, на категории, кто летает на, именно только на вертолетах?
Нет. Вертолет, пилот вертолета и пилот самолета – это разные люди.
И у них такая борьба, может быть, как у лыжников и сноубордистов? То есть пилоты самолета круче, чем пилоты вертолетов или что-то?
Ну, пилоты самолетов, я не знаю, я с отцом вот говорил, отец мне всегда говорил, Сереж, вертолеты, вот, ну, не наш транспорт, ну, не наши, нет, не наши. Самолет наш транспорт, мы его понимаем, мы понимаем все. Как он идет, как он кувыркается, как он что делает, это мы понимаем. А с вертолетом, ну, мы не понимаем, не хотим понимать.
Ну, понятно.
Вот. Так, секундочку. Авторотация – очень сложный режим. Пилот в определенный момент должен изменить угол атаки лопастей несущего винта, говорит Евгений. Ну, да. Вертолетом сложнее управлять, гироскоп и так далее, пишет мне Юлия Карп. Ну, наверное, я не знаю. Меня звали вот в Мячкове на Робинсоны. Там Робинсоны накупили, и Робинсонов много. В вертолете, конечно, очарование в том, что ты на коротких дистанциях, ты король положения. Значит, мы когда-то... Можно я расскажу про себя? Мне очень жаль занимать ваше время, но, может быть, это интересно. Про вертолеты.
Ведь вы летали?
Сторонников... Нет, я летал в Моздок, из Моздока в Ханкалу постоянно на вертолетах. Но там, конечно, все чудеса творили пилоты. В смысле, они там шли 15 метров от земли, взмывая над электропередачами, и снова, и снова, и снова 15 метров от земли мы шли. Очень-очень-очень. Прямо над землей, над травой просто. Вот. Я много раз летал на вертолете из Моздока в Ханкалу. И назад. А назад идешь ночью, наоборот, на 2 километрах. Высоко идешь. И видишь, как по тебе стреляют из трассеров. Смешно так. Они стреляют, но они на слух стреляют и не понимают, где вертолет. Дураки, потому что. Ну вот, слушай, значит, я про вертолет хочу сказать. Почему вертолет нужен был бы, и вообще вертолет это хорошо? Потому что Лужков мечтал об этом, ты помнишь?
Да, чтобы летать в Москву.
Лужков. Нет. А почему? Смысл? Чтобы дачи можно было купить чуть подальше.
Ну да.
Смысл-то в чем?
Медведев, значит, же у нас летает на вертолет.
Да. Почему начальство мечтало о вертолетах?
Чтобы воспарить над пробками.
В том числе воспарить над пробками, раз. И второе, преодолеть ужасные мытищи. Потому что Подмосковье, при всей моей огромной симпатии к подмосковичам, Подмосковье земля засранная, в общем, грязная.
Ужасная.
Да, засранная, и вся в пластике, и все леса в пластике, все в помой, это помойка. Подмосковье такая помойка, да. За Шатурой только где-то там, за Шаховской где-то начинается, вот по нашему направлению, за Шаховской чуть-чуть воздух, да и там загажено. Значит, реальная нормальная земля, еще не загаженная москвичами, встречается за 200 километров. Что такое 200 километров?
Это
час на вертолете.
Ну да.
У меня была когда-то идея в 90-е купить охотхозяйство.
Какое хозяйство?
Охотничье хозяйство. Я хотел купить охотхозяйство. И в складчину мы собирались. Я, Борис Абрамович, Березовский и Бадри.
А где?
Я их подбивал в Тверской области.
Да, там шикарно.
Я их подбивал купить охотхозяйство.
И там, где мне... Завидово, вот
туда. Да, дальше. Я хотел туда к Зубцу, наоборот, к Зубцу туда, вот, Зубец или Зубцов, как там, Заржев туда.
Понятно.
За Селигер чуть-чуть. Вот туда, охотхозяйство. Или в Смоленской области, вокруг Гагарина, вот здесь можно купить охотхозяйство тоже. И я подбивал купить охотхозяйство Борю и Бадри. Значит, и мы понимали, что на машинах туда не наездишься, это фигня. Значит, понятно, что нам нужно вертолет иметь. Наш собственный вертолет, который будет стоять, боевой, под парами, все ждать и все. Понятно. И мы, значит, садимся, и опа, ты там.
Так.
Ну вот почему тогда я поддерживал Лужкова в этом вопросе.
А так и до сих пор не разрешили?
Нет, я до сих пор не купил охотхозяйство, можете представить? Я до сих пор не купил охотхозяйство. Вот еще доводит бедность, товарищ. Чего ты смеешься? Правда. И не куплю. И не куплю.
Почему вы так куплю. Сразу нет. сдаетесь? Может, нет, скупите? Нет,
на самом деле я-то куплю охотхозяйство, знаешь, какое маленькое охотхозяйство, какое-нибудь Декаса такое. В Испании, в горах Каталонии. Куплю, разведу там коз, диких коз. И стану в них стрелять. Ой. Знаешь, начну из них стрелять из таких...
Рогатки?
Из рогатки или из таких гнутой проволочки. Знаешь, как это шпульки такие. Из шпулек стану в них стрелять. Они будут очень меня бояться этого. Ну, хорошо. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 12 апреля. Подъем!